Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань мне друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Ну, ураган, послушай, действительно ужасно. Сейчас 11, все подтверждают 11, одно из СМИ 12. Но я полагаю, что вот, поскольку более сотни человек, более полутора сотен человек пострадало, то из них госпитализировано почти 150 человек. Мог кто-то погибнуть, умереть этой ночью, поэтому число жертв урагана могло увеличиться до 12, но пока мы знаем вот четко, что 11. Хорошо, я 11, это Москва и Подмосковье все-таки, и Подмосковье тоже. Я хочу... Мы вернемся, что вчера вечером и ночью было в эфире, мы вернемся к той связанной девушке. Была связанная девушка с радио «Говорит Москва» на фоне, и мы к ней стали обращаться, но прежде об урагане. Скажи, что первое приходит в голову, что мы все-таки очень ужасно хрупкие существа, понимаешь? Это теннисный корт страшный, который уносит сразу несколько жизней.
Надувной.
А? Скажи, что мы... Ну, во-первых, наша вообще жизнь во Вселенной, так сказать, она может быть закономерна, но вполне себе случайно в этих формах, правильно?
Да.
Она хрупка невероятно, невероятно хрупка, понимаешь? Она в каждом индивидуальном случае абсолютно случайна в сущности, понимаешь? Случайно. Мы случайно живы.
Ну как? Нет, если поговорить с врачами, оказывается, что человек достаточно живуч.
Живущий.
Да, чтобы там много с ним может происходить.
Кто это
сказал? В то же время никто не думал, сегодня выходя, думаю, вчера выходя из дома.
Есть такая фраза у Габриэля Гарсия Маркеса, ныне покойного, что умереть труднее, чем вы думаете. О, Габриэль Гарсия Маркес.
Да. Но когда вы это задумаете, то это будет трудно сделать. Да. Но никто сегодня, выходя из дома, не думает о том, что он не вернется. Это правда? Мы знаем, что смерть внезапна. Мы же это знаем. Все знают это, но...
Там ребенок, 11-летний ребенок, очень страшно. Хорошо, расскажите нам о своем урагане. Как у вас был ураган? Слушай, у меня ураган как был вчера, можно я тебе расскажу?
У вас же пирамида там рядом, да, вот эта
знаменитая? У меня пирамида, все рядом, значит. Я вчера ехал уже под очень сильные порывы ветра домой. Притом, я осторожный парень. Ты знаешь, я кажусь отчаянным, я кажусь безумным, я кажусь...
Но стараюсь. На самом деле нет.
На самом деле нет. Я ехал на мотоцикле против ветра. Ветер был адский, конечно, в лицо просто. Вот этот западный, юго-западный. Меня просто складывало. И перебрасывало мотоцикл пару раз. Я чувствовал, как тебе сказать, сейчас объясню. Что я, например, иду ровно, а вот если бы небольшой поворот, поворот, когда ты ложишься, ты немножко его построишь по-другому, да?
Да.
Ну вот, и несколько раз меня как бы геометрия мотоцикла была такая, что я будто захожу в правый поворот. Понимаешь, слева удар ветра, я будто захожу в правый поворот. Это вот такое было по ощущениям. Нет, это все мгновение, я тотчас выправлялся. Но меня холодело по подзвоночнику такой холодок, знаешь, потому что это то, что я не делал. Я этого не делал, я не закладывал. Угу. Я его не закладывал, а он как бы закладывается сам. И это мне, холодок такой какой-то неприятный, но все мгновение, конечно, мгновение. Но пару раз был удар такой, что меня подскладывало вправо чуть-чуть. Ну вот. Но это ерунда. Я шел медленно, 110, там, можно сказать, ползком. А по ощущению мне казалось, что я иду 150-160, вот где-то так. Так что настолько в морду лепило. Приехал, очень торопился, даже не заправился нигде, несмотря на то, что у меня осталось 39 километров. Ну, у меня написано было, что 39, топлива хватает на 39 километров. Приперся домой, там из канистры залил, там у меня есть немножко канистры. Уже вот заезжаю, пошли первые капли, березы, во дворе три березки такие небольшие. Я их пополам складываются, просто пополам. Собак не сыщешь.
То есть у вас на участке повреждения
есть?
Да,
на участке ничего нет. Никаких повреждений.
Нет, ничего.
Никаких.
А собаки что делали?
Собаки спрятались. Все, ни одной собаки найти невозможно. Все. Значит, березы пополами. Я такой стою, доливаю из канистры бензин. Начинаются первые капли. Я закатываю в гараж, закрываю. Следую прямо, вот как швейк просто. К кровати. А хорошо, домашних не было. Засыпаю и просыпаюсь в половине шестого вечера. Мне говорят, вот, пожалуйста, 11 жертв. А я спал все это время. Пирамиды уже нет. Ничего нет, ни черта нет, понятно? Я проспал с двух до полшестого. Почему я ночью не мог спать из-за этой девушки и вот эта вся эта история. Понимаешь?
Да.
Понимаешь, в чем дело?
А я ездила, ребенка самое отвозила интересное, на занятия.
Самое интересное, проспал к чертям собачьим. Вообще просто.
А я была в эпицентре.
А знаешь, что? А, наверное, как я зайчик, зайенька такой, когда он видит приближающуюся опасность, он впадает в оцепенение. Я впал в оцепенение и заснул. И все.
Бывает такая реакция. А что у вас в чашке, Сергей, на меня смотрит так укоризненно?
Это... Мать, это просверленная голова мандарина, в которой набили...
Я вдруг заметила,
ты просто не знаешь об этом. Ты не знаешь, на прошлой неделе приезжал Сергей Зеленов, клоун из Гонконга, наш слушатель.
Да,
он
конечно,
привез мне
его.
Мандарины, которые просверлены, и внутрь напихан пуэр. Понятно? Вот и все. Ты думаешь, это я человечка утопила маленького марсианина?
Да. Китайца выложу это.
Китайца ваннегутовского какого-то. Хорошо. Да. Давай с людьми поговорим, как они провели эти ужасные часы, это ураган.
Ну, не верится же.
Это не ураган, это был шторм. Ураган — это больше 30 метров в секунду и более. Там было 22-26-28 где-то, так сказать, там, до 28 метров в секунду. Это много, это очень много. Я знаю, что это много. 7373948. Алло, здравствуйте. Хотя в Мурманске под такой ветерок люди идут гулять. Понятно? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Михаил.
Да, Михаил. Здравствуйте.
Да, данную ситуацию я встретил на работе. И вот это все минутная ситуация, которая происходила. Все падает, все такое ощущение было, что какой-то апокалипсис начался.
Да.
По дворах выпало все деревья, заблокировали вообще выезды из дворов.
Скажите, а машины подавило или деревья как-то интеллигентно падали?
Да. Не-не-не, у нас там в районе Октябрьской любят все ставить машины
да.
в дворах. Вот
да.
и все и пострадали, которые очень много понаставили машины, и все были поломаны.
Да.
Одна женщина вообще повезло, то что вылетел кусочек крыши. Вот доли секунды просто повезло, человек был бы точно 13.
А вы знаете, что одного убило? Вы знаете, что одного куском железа убило, да? Сорвало с забора кусок стали вот этой оцинкованной и рубануло одного.
Вот она. Они же здесь такие высокие постройки зданий. Вот она и как бы шибнуло, но до секунды оно просто...
А как бороться с этим? Слушайте, ну хорошо, я думаю, ну как вот бороться? Кусты сажать вместо деревьев, например, да? Не ставить эти щиты, ну их нафиг. Ну что-то надо как-то...
Ну, в данной ситуации мы просто видим, что мы просто бессильны против природы.
Да, мы маленькие, оказывается, что мы маленькие, понимаете? Ну, я думаю, хорошо, если деревья падают, может быть, не сажать деревья, может быть, сажать кусты.
У меня вчера была такая мысль, когда я ехала, видела эти ветви.
Они будут гнуться прекрасно, эти кусты, ветер в ивах будет и так далее. Все это будет, как положено в классике английской литературы.
Ну, тогда нас просто будет бить арматура с крыш какая-нибудь. Или что там, листы вот эти?
Не знаю. У меня падала сосна однажды на Audi Q7 мою. Audi Q7 это автомобиль. На него поперек плашмя упала сосна.
И что же было потом?
Ничего, он продолжал ездить. Ну, я имею в виду, поменять пришлось капот, там еще что-то. 7373948. Алло, здравствуйте. На капот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Я вчера встретил это стихийное бедствие на третьем транспортном кольце. не доезжая Москва-Сити.
Да.
Вот. В принципе, было достаточно страшно, потому что просто внезапно поднимается сильнейший ветер, с левой стороны там какая-то стройка была, еще что-то, в общем, просто почернело от пыли. Сначала был сильный ветер, поднялась вообще жуткая пыль, что-то полетело, начали падать мелкие знаки небольшие.
Да.
И с баннера городского, с билборда огромного, сорвался кусок.
Обалдеть. Вот
он, но он сорвался с левой стороны, с внешней стороны, и полетел в мою сторону, в нашу. Слава богу, как-то так остановился автомобиль, вот, и я его тоже слева начал обходить, и вот перед нами практически в метрах 50 вот эта половинка этого куска упала.
Ужас.
Чуть дальше проехали, ехали уже со скоростью там 20-30 км в час, хотя я, в принципе, хотел ехать быстрее, но водители передо мной как-то вот почему-то подтормаживали. А я торопился, потому что я знал, что чуть дальше, метрах в 300, начинается туннель.
Вот, да.
Вот, пока мы ехали до туннеля, просто уже начало заливать стекло, и я обратил внимание, с левой стороны стояла Mazda, маленький джип Mazda, как он. Этот C5, этот DX5,
да.
Что ли?
Да.
Стоит такая большая ферма, и на ней навигация там.
Да.
И вот кусок вот этой навигации, а это железная конструкция,
да.
Она упала, получается, перед ним. Вот. Я думаю, что он все-таки успел остановиться, потому что у него был разбит только передний бампер. Мы въехали в этот туннель, люди, судя по всему, которые были передо мной, побоялись из него уезжать, но мы простояли минут, наверное, 15 в этом туннеле. Вот. Было очень много мотоциклистов, это понятно, они там все попрятались.
Да.
Вот, да, включили
это
музыку.
Это понятно.
Да, и вот. Потом, когда мы уже из туннеля выехали, уже был просто...
Скажите, давайте вот рассудим. А как же живут люди в Мурманске? Вот мне один пишет, Мурманск, хорошо, я приведу пример, другие портовые города, где бывает дико ветрено, адски ветрено, Петербург не берем, у них там это Балтийская лужа, это ерунда, не море. А вот где настоящее море, где океан, там же свирепейший ветер, да.
Да, и Мурманск, и Камчатка.
Да.
Во-первых, у них все, что можно было упасть и сорвать, уже давным-давно упало и сорвало.
Вот, да.
Вот, то есть у них, скажем так, что-то там прилететь на голову, это уже, в общем-то, исключение, скорее всего, нежели у нас в Москве. У нас все-таки не готовы к таким условиям. Вот, это первое. Второе, вы не забывайте, они все-таки и краны башенные ставят немножечко иначе.
По-другому, да?
Таких высоток.
Да,
у них все по-другому.
То есть мы не готовы не только потому...
Нет.
Не только потому, а мы не готовы, потому что это бывает редко. В 98-м году последний такой шторм был.
Нет, вы что, не помните прошлый год?
По количеству деревьев говорят, что 98-й. Вот когда много ночью понападало тогда. Ночью.
Нет, я с этим не согласен. Знаете, я живу в Сокольниках. У нас я как раз в этот момент был в районе парка культуры. Вот.
Да.
Мы вошли в этот вот мост имени Пушкина, который стеклянный такой.
Да.
Да, вот мы в нем спрятались. Потом я кое-как объездными дорогами, потому что некоторые дороги были перекрыты, кое-как оттуда выехал на Садовое, доехал до своего района, и свой район я въехать в Сокольники не смог.
Я
по крайней мере, к домам подъехать я не смог, потому что у нас было завалено все. В итоге я поехал в гараж, взял бензопилу, и мы до 4 утра откапывали всех соседей, друзей, там, всех, потому что, у кого-то завалила машина очень
сильно. Я понимаю, спасибо большое. Единственная радость, ураган покорежил буржуйские автомобили, пишет 83-й. Я бы не радовался, 83-й. А чего вы радуетесь? Зачем вы радуетесь? Плохая ваша
человек
радость.
Человек продолжает вести классовую борьбу.
Ехал по Мневникам, увидел, как пластиковые блоки ограждения начали гулять по дороге и биться об автомобиле. Говорит, облакат, пишет нам, говорит МСК в Твиттере. Секундочку. Ответ Усманову обсудите? Ну да, я планировал. Секундочку еще. По СМС, разосланный МЧС, так и непонятно, кто их получил, кто не получил. Скажите, Норд-Ост или Бора в Новороссийске или Геленджике круглый год? Страшно не меньше, от 25 метров в секунду. Но если Новороссийск и Геленджик, то это и Керчь, правильно же, Керчь тоже сандалит, там, будь здоров. Почему Керченскую переправу закрывают по многу раз в году? Почему в октябре типично 2-3 дня Керченская переправа закрыта бывает, потому что вот эти адские ветры идут из Азии, вот они как раз... Откуда, извините, Норд-Ост? Норд-Ост — это что? Ост, это же, ну да, северо-восток, совершенно верно. Вот эти вот ветры, они и в Керчи тоже лупят, Норд-Ост.
Да.
Значит, хорошо, ну и в других городах, я уже рассказывал вам, не надоелся своими воспоминаниями, полагаю, но я уже рассказывал, как при мне перевернулся УАЗик в Комсомольске-на-Амуре, когда я полз в школу, между прочим, полз в школу, держась за стену здания, ну, как бы прижавшись к стене здания. И я видел, как на перекрестке во время поворота ветер уронил УАЗик на борт. Ну, он упал просто. Вот, то самое, я не... Ну, УАЗик такой, имеется в виду, не буханка, а джипик. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Вы пропадаете, у вас со звуком что-то.
Алло?
Да, так лучше, так лучше, да, да.
В 98-м году, совершенно правы, последний раз в Москве был такой.
В 98-м, 98-м.
Абсолютно точно.
Но ночью, мы тогда проснулись, и как бы деревья всюду лежали на дорогах. Ну, да, это да, все да, ночью было.
А что касается привычки, мне сегодня мой одноклассник Сахалин написал, как вы пережили ураган, а я ему пришел, ты что, забыл, я же выросла на Сахалине.
Да, а на Сахалине, наверное, это мелкий, ну, обычный казус, обычный.
Обычный, когда шиферы летают по городу, и был ураганный неимоверный силы Филипс, когда, вы знаете, настолько вымыло кладбище, что грозы плыли по городу.
Вас все-таки плохо слышно. На Сахалине это обычное дело, и на Сахалине и так далее. Слушай, мать, для того, чтобы избежать всех этих ураганов, я теперь знаю место.
Какое?
Все-таки самое красивое. Надо ехать в Красноярск.
Не бывает?
Ну, мне кажется. Так, я думаю, послушай меня. Надо стремиться к центру Евразии. Надо уходить от океанов. Надо стремиться, потому что климат меняется. Климат становится все более бойким таким, да, дурным. Понимаешь, вообще климат на планете Земля. Я сейчас говорю про планету Земля. Значит, надо смотреть, где наибольший массив Земли.
Плита.
Плита, да-да. Значит, мы смотрим, Евразия, должны сказать, в Америку ни ногой. Нет, там домик Элли куда-то улетает, Бастинду там убивает, еще кого-то.
Хорошо, а Центральная Австралия, Австралия тоже на плите.
Нет, Австралия поменьше, чем наша Евразия, не годится. Значит, мы идем, Евразия. В Евразии мы должны найти место наиболее удаленное, при этом красивое, пожалуйста, правильно? Значит, мы должны исходить из того, что я сейчас на ум мне первое, что приходит, это Красноярск, я тебе серьезно говорю. Во-первых, красивое, там сопки безумной красоты и все на свете. Вода, типа видимость Енисей. Ну, что это за вода? Это не океан же?
А там холодно речка. Зимой, Сергей.
Там холодно зимой.
А то вы будете писать твиты, этот климат не предназначен для жизни человека.
Абсолютно не предназначен. Античеловеческое. Зато можно топить хорошо. Там быков там держат алюминиевый промысел, можно с ним там есть...
Дмитрий?
Дима Быков, ты имеешь в виду поэта и писателя? Нет, Быков, который держит Красноярск, держался. Значит, он, мне кажется, до сих пор. И там прекрасно можно хариусов ловить и все на свете. Вот куда надо удаляться, я тебе говорю, серьезно, потому что там с ветрами наверняка все хорошо. Там монгольский антициклон всю зиму стоит.
А там небо лопается, красная пыль из Китая не приходит?
Небо лопается от солнца, красивые сопки, эти лоси, все, что хочешь. Зюбри уже наверняка там и все. Правильно?
Надо там ехать природа наступает на город, да?
Надо ехать в Иркутск, говорит 95-й. В Иркутск хорошее дело, это правда. Иркутск хороший, очень правильно посоветовал 95-й. Иркутск тоже годится, и Чита годится. И Краснокаменск годится в результате тогда уж, раз мы пошли дальше. Ладно, надо было вчера прогнать велопарад примерно с 2 часов дня.
Что за злорадство? Что это такое?
Алоизович, что же вы такое, а? Как это обычно? Извините, Сергей, как это обычно? По 12 погибших, что ли? 86-й? Нет. Обычно в Мурманске, на Камчатке, на Сахалине, обычно ветры адские. Ветры адские, понимаете? Это обычно. И поэтому все, что может оторваться и упасть, там отрывается и падает. Ну, так сказать, там если раз в две недели вот такое происшествие, как у нас раз в 20 лет, понимаете? Ну, кто, ну вот скажите, кто из таких мест? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я немножко пожаловаться хочу.
Давайте.
По поводу всего этого. Вот вчера мы с коллегами, прям, ну, конечно, мы там глупо немножечко, прям, можно сказать, в середине этого урагана.
Да.
Растаскивали ветки, упавшие деревья такие, ну, не очень большие, конечно.
Эти, да.
50-60-летние мы не смогли оттащить. И вот я сейчас приехал на работу утром.
Да.
И вокруг дома все абсолютно то же самое. Лежат деревья, перекрыты дороги, ни одного человека в желтой жилетке, несмотря на то, что ГБУ, автомобильные дороги.
Да, 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 да.
А вот жилищники местные, районные, почему-то...
А мне кажется, их мобилизовали, на дороге бросили.
Ну, и... просто здесь...
Ну, ну может, они вот ночью там напотели, сейчас маленько отоспятся и пойдут работать. Не, их бросили на дороге, там какие-то цифры назывались, я вам скажу, я не хочу повторять, потому что мне кажется, это глупость, но 35 тысяч человек вышли там и так далее, но мне кажется, 35 тысяч, откуда их взять, 35 тысяч, наверное, опечатка, но забрали всех и бросили на дороге, а теперь они маленько отоспятся и пойдут дворы чистить.
Я думаю, я очень на это надеюсь.
Да, надеюсь. Хорошо, 7373948, а нет, наверное, у нас уже 8.59 в движении.
Подъем в движении.
6 баллов, ничего хорошего. Этот проспект Мира перед Енисейской очень плохо. Ленинградка до Сокола плохая, где-то середина пути. Ну, я бы сказал, Волоколамку сегодня не можем похвалить даже. Ничего такого ужасного, как обычно, нет. Перед Рублевкой стоит Можайка. А, еще чего? Каширка стоит до Андроповского, потом начинает маленько ковылять, но так чуть-чуть совсем. Потом Третье транспортное кольцо я бы не назвал сегодня хорошим, да оно плохое просто, отвратительное. Садовое кольцо только на 9 часов по циферблату более-менее прилично выглядит, на 10 часов по циферблату. Все остальное красное, в особенности теперь стало привычным, вокруг Таганки очень плохо. И бульвары омерзительные, как ему положено из-за ремонта, Якиманка стоит напрочь новости. Девять часов шесть минут, вторник, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Я не могу. Это самое, секундочку, на этой заножке. Она строит рожи специально. И она строит рожи, Аношка.
Да. Анастасия, и у меня сегодня Эдуардовна, есть брови.
Строит рожи.
Я ими играю.
Брови. Она сегодня, ты нарисовала, что
я себе. Я научилась сурмить себе брови по новой технологии, вы не поверите.
А я ей говорю, говорит Москва и все это. А Аношка делает такие рожи и произносит, как будто за меня.
Я помогаю вам.
Да, потом рукой еще.
Смотрите, адвокат учителя написал Володину жалобу на Поклонскую и прикручивает фотографию Поклонской. Я думаю, ну нельзя на красивую женщину на такую жалобу писать. Зачем?
Красивая женщина.
Усложнять ее.
Ну, а что, ну, скажем, вот она красивая. Ну, нельзя же себе... Ну, она красивая. Она вызывает чувство какое? Вот красивое. Какая красивая, как что?
Ми-ми-ми.
Ну, вот непонятно, понимаешь, красивые. Вот так вот на корову посмотреть, например, просто тебе сейчас говорю. Я вот помню очень хорошо, как я любил подходить к коровам и чесать им между ногами, и вот здесь вот зоб, вот это место. Знаешь, когда они вот вытягивают тогда шею очень от удовольствия.
Нет, я не знаю, потому что я их очень боялась.
Знаешь, какие у них глаза честные, ужасно честные. Да. Вообще Поклонска не дотягивает даже. Глаза честные, влюбленные, пронизанные каким-то невероятным чувством гуманизма и любви к человечеству. У коровы гораздо, гораздо теплее, чем у любого человека. Понимаешь? Ну и так далее. То есть я хочу сказать, вот как что? Ну, уже, у тебя пробуждает либидность, что ли, Поклонская?
Почему тут либидность? Нет. Просто жалко, что...
Нет, нет, скажи, что именно, когда ты говоришь, что с такой внешностью? Ты сказала о внешности, а не я.
Я.
Ты. Давай. Значит, тебя она цепляет. У тебя либидо возникает. Нет, у тебя либидо, сексуальное возбуждение она вызывает или нет?
Нет, нет.
Ты наверняка, наверняка ты как подавляющее большинство.
Если бы ты знал...
Наверняка ты как подавляющее большинство женщин бисексуально.
Да?
Знаешь, что баба бисексуальна?
Что вы говорите? Конечно. Мне кажется, это какая-то фантазия.
О чем мужская. Ты говоришь?
Мне кажется,
о чем ты говоришь? От одного до шести. От одного до шести.
Вы, до шести, это
вы все где-то 3-4. Ты что, не знаешь шкалу гомосексуальности?
От одного до шести. А что это за
ку-ку.
Гомосексуальность?
Шкала.
Такая шкала
дай,
до
дай,
шести?
Дай, дай, напиши. Шкала не гомосексуальности. Я забыл фамилию ученого, который...
Шкала гомосексуальности?
Да, шкала гомосексуальности. А? Настя.
Шкала.
Как не стыдно.
Сейчас уже урок, так сказать, просвещения сексуальности.
Давай, 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 давай. Гомосексуальности. Да что же она одной рукой-то ленива? Ведь ты на эфире, ты должна побыстрее.
Да.
Настю клинит на Поклонскую. Давай.
Шкала Кинси.
Кинси, да, ну-ка, изменить. Я забыл, извини, пожалуйста. Шкала Кинси, попытка изменить сексуальную ориентацию людей. Измерить, не изменить.
Изменить нельзя.
По шкале от 0 исключительная гетеросексуальность до 6 исключительная гомосексуальность. Поведение самца-человека. Это в 1948 году, но до России это не дошло еще, потому что 1948 год это был в Америке, вы понимаете,
надо,
да? А поскольку мы живем с опозданием на 70 примерно лет, то это к нам придет, ну, скоро уже, мы уже накануне.
Ну, вот видите, мы об этом говорим на радио уже, значит,
да, Альфред Кинси, да-да-да, смотри, значит, 0, исключительная гетеросексуальность, Первое, преимущественная гетеросексуальность, единичные проявления гомосексуальности. 2, преимущественная гетеросексуальность, неслучайные проявления гомосексуальности. 3, бисексуальность. Потом преимущественная гомосексуальность, исключительная гомосексуальность и так далее. Асексуальность,
X.
Значит, я думаю про женщин, что они по шкале Кинси все равно где-то вот там, вот где-то. Mm-hmm. Понимаешь? Либо 2, либо 3, либо 4. То есть они такие все. И поэтому я думаю, что тебя подколбашивает, когда ты смотришь на Поклонскую.
Если бы не тот клип,
у тебя сексуальные фантазии. Да, у нее сексуальные фантазии. Честное слово говорю. А? Что? Ну, правда. Что, нет?
Мы же хорошо. По самолетах собирались.
В Саратовской области меня больше волнуют твои сексуальные фантазии.
Ну, хорошо.
В Саратовской области. Разве, а представляешь, Володину каково?
Володин там работает рядом.
Он каждый день... Володин каждый день должен ею руководить.
Себя и всех по этой шкале, мне кажется. Он подходит к нему, человек, он думает, вы... По шкале
интересно,
Кинси
они
кто?
Целуются при встрече, и люди в Думе вообще, не про Володина спрашиваю, а про депутатов.
Кто как, я думаю.
Ну, в смысле, когда они встречаются, например, у нас в редакции, например, есть люди, которые со всеми целуются, например. Интересно, Поклонская делает это или нет с корпусом?
Да, с объятием.
Хорошо, все, давай отстанем от нее уже. Все, дадим ей спокойно целоваться. В Саратовской области разбился самолет с курсантами на борту.
Да.
Но почему погиб один человек. Я не понимаю, что это значит разбился. Нет. Его губернатором. Ну что?
Нет,
что
там нет? Он...
Она сразу нет, главное. В смысле, нет сначала. Сначала надо сказать нет, потом объяснить.
Сначала сказали, написано разбился. В действительности он немного не дотянул до... посадочной полосы в ее створе, приземлился, не знаю, что это значит, но нехорошо. В общем,
нехорошо.
Приземлился, потому что снижение началось, то есть он угол, как это называется, угол снижения,
угол атаки
был превышен или понижен, но, в общем, что-то было не то. Это был тренировочный простой залет и вылет.
Простой залет.
Полет.
Продолжается эртаманская лексика.
Нет, Извините, я ошиблась.
Да,
и вроде бы сначала пишут, что только пострадавшие, нет погибших, а вот в новостях сказали, что, ну, видимо, кто-то получил такие травмы, что несовместимы были жизни.
Несовместимы жизнь, то есть он плюхнулся. Вот. Ну и да. Что, это опять пилот.
Это страшно.
Это просто пилот. Понасажали курсантов, полный самолет, помнишь?
Плановый тренировочный полет.
Да, понасажали да. полный самолет курсантов и сбили им нашу посадочную полосу. Помнишь этот непристойный анекдот, нет? Ну, хорошо, не буду
я рассказывать. Да, я знаю. Это анекдот про мирную украинскую, над Киев, да,
про мирную украинскую. Не над Киевом, они тогда, они ее с Крыма сбили, из Крыма. Крым еще был украинский в то время. Слушай, хорошо, ты говорила мне, что ты преодолеваешь кое-что.
Да, я каждый раз, когда я вижу эти сообщения, мне все страшнее и страшнее, и вообще все эти взлеты и посадки мне кажутся чудовищными. Вообще, ну я боюсь, у меня развивается, это, видимо, что-то с головой.
Аэрофобия.
С головой что-то, раньше такого не было, да. И я думаю, как с этим бороться, ведь надо же лететь с детьми там на море и так далее, вообще надо. Продолжать жить жизнью, вот. И есть
а
сейчас...
ты капай в ванну йод и туда сажай детей и говори им, что это море.
Мне легче от этого не станет. К сожалению, я бояться буду точно так же. Я боюсь смотреть, как они вот снижаются на Внуково. Я еду на дачу по Киевке, они там садятся. Я отворачиваюсь на всякий случай.
Тебе страшно?
Мне страшно. И сейчас появились, вы знаете, такие развлечения такое в торговых центрах.
Да.
За 5000 рублей ты идешь...
За 5000 рублей?
Да.
Кощунственно.
Да.
Я за 5000 человека убью.
Да.
5000 это много.
Ну, давай.
Ну, почему? Это кощунственно много.
Полчаса и 10 тысяч или 7 тысяч час.
Обалдеть.
Сидит настоящий пилот.
Сколько?
Там кабина. 5000 рублей. То ли час, то ли полчаса.
Он отставной какой-нибудь.
И я спросила, говорят, действующий. То есть вот он летает, а потом он свободно от полета время сидит в этом торговом центре. Инструктирует тебя, и ты садишься с ним в кабину, ну и как будто бы летишь. Ну, то есть взлетаешь там, летишь и садишься. И да. Я вот думаю, может быть, это поможет. Вот хотела у вас спросить, вы же боролись с аэрофобией,
я
насколько
боролся.
Я понимаю, прям радикально. То есть вы в истребителе там бочки делали?
Нет, бочки мы делали на пилотажном самолете. Это был не истребитель, это был, ты будешь смеяться, Ил-130.
Это что такое?
Ил-130 это как бы крошечный самолетик, который делался в этом самом, в Луховицах. Ил-130.
У России три столицы?
Да, Луховицы. Москва. Значит, и там был Теледайн Континентал 170. Я очень хорошо помню этот двигатель. Я не так доверял Илу-130, хотя он очень хорошо, благородно сделан, как я доверял Теледайн Континентал двигателю, на котором я летал. Это был, значит, 170 лошадей, то ли 180. Но там вообще тоже зависит, какой бензин. Украсть надо сотый, а его нет, ну и все такое. А?
Вам помогло это?
Мне помогло что? А, бороться с аэрофобией?
Да,
нет,
да,
послушай меня.
Да.
Я человек интеллектуальной перцепции. Можно тебе объяснить, что это значит? Со мной сел пожилой господин, бывший летчик, с листами бумаги. И объяснил мне, что такое подъемная сила.
Вам стало легче.
Не просто стало легче, а я просто плевал после этого на аэрофобию. Я объясняю тебе. Ну, слушай, тебе один раз объясню и всем слушателям. Ребят, если у вас есть аэрофобия, сейчас приготовьтесь, я вас
ее... Голосование не будем заводить, потом
нет, ну что значит? А, ты, в смысле,
да.
Если у вас
если
аэрофобия,
у вас аэрофобия да,
тогда после
интересно.
Моей лекции надо было бы...
Второе
голосование. Ну, нет, хорошо,
мы
давай.
Мы в конце лета проведем.
В конце лета.
После отпусков.
Нет, смотри. Значит, я сейчас объясню. Если у вас аэрофобия, да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-36, но как бы вам страшновато. Вы, может быть, там, кстати...
Боретесь сами с этим.
Какие-то ритуалы у вас на взлете, вам страшновато, вы чувствуете что-то. 134-27-35. Теперь сейчас я вас лишу аэрофобии, пока вы голосуете, пожалуйста, все. Слушайте, как это все очень просто. Крыло.
Да.
Берешь лист бумаги, сам себе рисуешь. Нижнюю часть рисуешь ровную, ну да. И почти ровную, ровную. А верхнюю изогнутую.
Да, мы видели
такую,
крылья, да.
Изогнутую.
Да.
Дальше понимаешь, что крыло взаимодействует с воздухом.
Да.
Даже во время, ну даже, что значит, при любом движении возникают потоки. Даже при разгоне, естественно, при разгоне, почему он взлетает?
Да.
При разгоне крыло
сейчас
начинает...
Она правда плачет.
Она правда плачет. Нет, это слишком жестко. Это слишком жестко даже для меня.
Оно взлетает?
Крыло... бьет в воздух, как бы разрезая. То есть его начинают обтекать потоки молекул воздуха. Да. Внимание, и... уходи в молекулы.
Ушла.
В молекулы. Молекулы. Дальше, слушай.
А не идиот ли у нас пилот?
У меня вопрос. У нас пилот
он. Понимает ли он, не перепутал ли он там закрутки?
А, нет, подожди, ему ничего не надо перепутывать.
Оно все само.
Он все знает, там все там. В принципе, немецкую овчарку можно научить летать. Я имею в виду не на истребителе, а на этих, на пассажирах. Любая немецкая овчарка тебя может возить. Какая тебе разница, там все автоматика, особенно в этом, в аэробусе. Слушай, возникает молекула, они есть молекула, они обтекают крыло. Теперь слушай внимательно. Там, где изогнутая часть, изогнутая часть, она, молекулы те же самые по количеству, они рассеяны, друг от друга подальше находятся, и между ними пустота, пустота. Еще раз сосредоточься.
Между ними пустота.
Но их они рассеяны, разрежены, потому что они должны обтечь большее расстояние. Здесь горбылечек.
Я поняла.
Пойми ты, сверху на крыле горбылечек такой, а снизу ровненько.
А если ветер?
Ветер нас не касается, мы в ветре, внутри ветра всегда, пойми ты, если мы пилоты, мы внутри ветра, то есть ветра для нас нет, нас сносит с ветром, либо несет вперед с ветром, мы взаимодействуем с молекулами внутри ветра, они для нас как если бы стояли, понятно, потому что нас же тоже несет вместе с ветром, понятно, как щепочка, которая несет ручей, он ее несет.
И долго это продолжается?
Дальше, слушай. Разрез. Всегда, всегда. Сверху горбылечка молекулы реже будут, потому что на этот слой воздуха разбивается и обтекает горбылечек, и там верхний. А снизу они будут погуще, молекулы будут гуще. Гуще. Да. Густота молекул будет как в сметане 20%. Знаешь такую сметану?
Знаю, я только так убираю.
А сверху будет как в сметане 10%. Угу. Понятно?
Да.
Будет другая густота.
Да.
Отчего крыло захочет? То есть там появится сила, которая будет хотеть, чтобы крыло поднялось. Потому что в это разреженный, как бы в разреженный воздух, оно должно подняться, чтобы его уплотнить.
А понимаешь? Что происходит тогда наверху?
Всасывающая такая сила. Подъемная. Называется подъемная. Тебе, может быть, проще будет понять. Понятно. Сметана 10%, сметана 20%.
Да.
Значит, крыло хочет подняться. Хочет. Как мой рюкзак, когда я еду на мотоцикле 150, мой рюкзак начинает парить надо мною. Почему? Потому что он горбылечком тоже, рюкзак, кругленький сверху. Я наклоняюсь, рюкзак поднимается на тесемках и летит надо мной, понимаешь ты или нет? Летит надо мной, подобно крылу. Это очень интересно. Еду я, лечу над мотоциклом, а надо мной летит рюкзак, понимаешь?
Да.
Вот, потому что у меня тесемки очень слабые.
Мне страшно, да, это интересно.
Мне страшно, это выпрямляюсь. И чуть-чуть торможу, потому что мне не нравится, когда надо мной летают рюкзаки, ну их нафиг. Поняла или нет? Избавилась ты от аэрофобии?
Там еще есть пару моментов по поводу, когда мы набрали высоту там тогда, но там мне не страшно, как ни странно. Там
когда
нет
ты набираешь высоту,
опасности.
У тебя есть полное ощущение, что летчик выключил двигатель, правильно? Почему возникает это ощущение?
Потому что выключил двигатель, да.
Нет, потому что через 5, максимум 5, обычно через 3-5 минут полета летчик убирает рут со 100% на 80, там, ну на 80, не знаю, 75-80.
А вот это, ты потом
значит,
мы снижаемся.
Значит, смысл, у тебя в ушах такое ощущение, что двигатель отключился. Пора креститься, и девятое ребро Николая вспомнить,
ладно.
Правильно?
Снижение, да. Снижение более, естественно, выглядит в этой картине
все,
моей,
она дикая женщина. 55% вот испытывают аэрофобию, пожалуйста. Владимир, 65. Ее нельзя пронять интеллектом, эту оножку. Интеллектом не
пронять. Наша поправка. Так там и так, так и стохи не так.
Да.
По поводу крыла.
Да.
Значит, дело в том, что по закону Бернули скорость...
Бернули.
Давление воздуха и скорость движения потока, они взаимосвязаны определенным уравнением. Поэтому воздух, молекула воздуха над крылом должна пройти большее расстояние, значит,
больше расстояние, да.
Поэтому скорость... Поэтому давление, если скорость выше, давление меньше. Над крылом давление становится меньше, чем под крылом.
Я поняла.
Бернули,
допустим, а почему тогда самолет с курсантами не дотянул? Вот у меня вопрос возникает. До посадочной полосы приземлился в створе. Что случилось?
Потому что, когда давление над крылом меньше, чем под крылом, возникает подъемная сила, которая начинает толкать самолет вверх. Но эта сила должна в определенный момент уравновесить вес самолета, стать больше, чем вес самолета.
Владимир, а там идиот, значит, на Ан-26 исполнил пикирование. Ну что, на Ан-26 мы с вами стали пикировать?
Там механизация недостаточно. Это один из самых падающих самолетов. Это модификация Ан-24. Два самых падающих – это 134 и Ан-24.
По-моему, Ан-26 у них был.
Ну, Ан-26 это модификация, грузовой вариант Ан-24.
Ну да.
Грузопассажирские, скажем так.
Да, спасибо большое, спасибо. Нет, ну перестаньте, делать нам больно. Ламинарные турбулентные потоки, это все и так известно. А вот усталость материалов и так далее, и так далее. Так все, мы разбудили демона. Какие-то безумства, полно людей, какие-то физики доморощенные и настоящие и так далее. Алло, здравствуйте.
Да, это я доморощенный.
Нет, вы настоящий.
Нет, я не собираюсь вступать в дискуссии, но я, как в известном кино, вы игнорировали мой вопрос. Вот Настя вас спросила, а если ветер? Вы же знаете, что на тех высотах есть потоки, но мы бы слышали, есть потоки, которые, скорость которых достигает 300 метров в секунду. А вот если ветер будет дуть в том же направлении, что и самолет, объясните, пожалуйста, вот Насте, что же тогда произойдет? Что
мы как щепочка в речушке, мы имеем эту же скорость, мы находимся внутри этого потока, он не дует на нас, а он нас несет.
Но вы же будете двигаться с той же самой скоростью, что и поток, и тогда относительно воздуха вы будете покоиться на месте.
Но нам надо разогнаться все равно, иначе чертова подъемной силы не будет. А, нам надо, смотрите, я вам объясню. Нет, подождите, Алексей Борисович, что мне нужно? Мне нужно в таком случае, как бы ни дул ветер, где вы, Алексей Борисович, он пропал, мне нужно обязательно иметь плюс stall speed, скорость спаливания. То есть скорость, ну я бы так думал, может быть, я что-то неправильно говорю. Мне нужно для того, чтобы правильно лететь, мне нужно скорость потока воздуха иметь плюс stall speed. Какая она у меня? Я не знаю. Например, для каждой модели своя. Предположим, она 170 км в час. Например, понятно, да? Если я оседлал ветер, который идет 900 км в час. Там, я не знаю, нет, это много. Не знаю. Но одним словом, мне надо разогнаться внутри потока еще плюс stall speed. Я так думаю. Нет? Че, нет, что ли? 7373, сейчас один человек кто-то говорит, и все, и больше ничего. Подводим итог. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Мне кажется, лучшее средство от аэрофобии – это фатализм.
Как?
Вот у меня был курс. Фатализм. Надо быть фатализмом.
Потому... типа суждено, значит, да?
Да.
В книге судеб уже написано.
У меня был случай просто, когда я летела как-то на Ту-154, мы попали в очень неблагоприятную ситуацию.
Да.
Потеряли 5000 высоты, у нас выпали кислородные маски. Нам сказали, товарищи, голову к коленям и так далее и тому подобное. Да, после чего мы так и выровнялись. Весь салон пошел курить, никто про это никому ничего не сказал.
А тогда еще курили,
Нет, тогда не курили в том-то и дело. Тогда еще наливали в салоне, тогда еще наливали алкоголь.
Я понимаю.
Вот. И знаете, после вот этого случая я как-то поняла, что от меня мало что зависит в этой ситуации.
От вас только зависит, не садится.
А вы помните этот анекдот про первую страничку в паспорта, которую нужно оторвать и свернуть трубочкой, не помните?
Нет, к сожалению,
не очень приличный анекдот. А это самое, когда приходит стюардесса и говорит салону, что вот мы падаем, теряем 5000 метров высоты и вывалились кислородные маски. Оторвите, пожалуйста, первую страничку паспорта, каждый. Сверните тоненькой трубочкой и засуньте себе в анус. А то мы сейчас, говорит, нет, сейчас мы разобьемся, такая начнется неразбериха, ужас. Поэтому нужно, чтобы как-то в порядку призывать людей. А? Правильно? Ужасно начнется неразбериха. А если вы развернетесь на ветру? Я страдал аэрофобией, теперь вожу с собой кота. И надеюсь, что меня другие пассажиры выкинут где-нибудь над Мадридом. А это что значит? И боюсь, что меня...
Посадите, уже... если что,
хорошо.
Кота
7373. Я ни разу не летал. Как узнать, есть у меня аэрофобия или нет, говорит харьковчанин.
Позвоните в Спортлото, он там подскажет.
Да, а я даже бирки с отеля не снимаю, чтобы опознать смогли, говорит Оптимус. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. У меня отец военный. С детства очень много летал. Как минимум два раза в год во Владивосток, в Хабаровск.
Да.
Поэтому аэрофобия была привита с детства.
Так.
Другой вопрос, что в более зрелом возрасте я по работе был связан с большим количеством полетов. Это было начало 2000-х, знаете, эти региональные авиакомпании, у которых...
Кошмарные, абсолютно.
Скрипят.
Да, ну, капает с потолка, слушай, капает с потолка, скрипят.
Потолка, это да, вообще ужас. Да. Ну, знаете, как мой ротный командир говорил, человек такая скотина, которая ко всему привыкает. У меня однажды был вояж, Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Неплохо.
Я так вымотался, а из Новосибирска в Екатеринбург раз в неделю летал Ан-24.
Да.
Вот. И вы знаете, он набивается пассажирами под завязку, и он же, по-моему, даже не герметичен полностью. То есть он летит на низких эшелонах и постоянно так, знаете, подваливается.
Ага.
Но...
До четырех километров, да.
Да. Но устаешь настолько, вот эти часовые пояса, перелеты до сих пор помню. Я завернулся в пальто, сложил все эти два сиденья и просто поперек них лег спать. И мне так все равно было, что происходит вокруг.
Да. Спасибо. Ладно, ребят, я просто, смотрите, у нас 29 минут, и мы ничего путного уже за одну минуту не успеем сделать, поэтому я принимаю звонки с вашими воспоминаниями. То ураган, то аэрофобия, тут, видите, курсантов таскают. Ан-24 – это ужас, говорит Кирилл. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Слушайте, ну, моя аэрофобия закончилась однажды, когда мы летели на маленьком самолетике, такого типа Як-42 или
да.
Ан-24 с двумя турбовинтовыми двигателями.
Да.
И один из них загорелся.
Ой.
Вот. Это было очень забавно. На самом деле все, у кого что было, достали.
Стали фотографировать.
Подбухнули. Не, в смысле, да, подбухнули чуть-чуть. Ну, штука заключалась в том, что даже если бы пилоты смогли, допустим, его посадить аварийно, мы находились посреди тайги,
да.
И ближайшее, не то чтобы жилое поселение, а ближайшая железная дорога была, ну, примерно в километрах 800 от нас, а температура на земле была где-то минус 43.
Ну, что, ковыляли на одном движке, да?
Ну, да, они потом как-то заглушили тот двигатель,
да.
Его ветром, видимо, задуло.
Да.
И на одном они так полубоком.
Но они могли, знаете, мне кажется, они могли прекратить подачу топлива туда, Там перестало гореть, потому что
мы
все настроение не объяснили. Но на нее больше всего подействовал мой пример со сметаной, мне кажется. Новости. Настенька, мы продолжаем с Анастасией Аношко. Скажи, пожалуйста, Путин во Франции провел с Макроном переговоры о Сирии, Украине и так далее, так далее. Значит, и ты знаешь, что это был такой довольно-таки внезапно быстрый визит. Вдруг.
Но за день уже мы были предупреждены. То есть,
да,
когда пресса смотрела, однодневный визит.
Насколько я понимаю, да. Хорошо. Значит, когда президенты сделали заявление для прессы, во время того, как президенты делали заявление для прессы, Макрон стал ругать наши средства массовой информации, в частности, Russia Today и «Спутник». «Спутник» — это радиостанция. Значит, ругая их, он называл их лживыми инструментами.
Это значит, что ему кто-то положил докладную записку.
Ну,
навряд ли,
а?
Сам он в курсе о существовании.
Да, нет, он на самом деле еще во время своей предвыборной кампании Макрон обращал внимание, он лишил их аккредитации. Это была новость. У нас мы ее не пропускали.
Да.
Вот. Скажи, пожалуйста. Так что, значит, просто неудобно ему, неудобная информация, и он вот так вот ополчился против наших средств массовой информации.
Но и, надо понять. То есть, если мы хотим по-настоящему понять, что произошло, надо понять, что именно вызвало такую реакцию там.
На Тверской в районе Белорусского вокзала мотоцикл залетел под машину, пишет Миха. На Тверской в районе Белорусского мотоцикл под машиной, ДТП. А наши врут на самом деле или у Макрона просто не нравится критика?
Ну вот,
давай спросим.
Если
скажи, пожалуйста, вот ваше ощущение. Нет, ну просто сказать, вы слышали. Да, и надо сказать, что президент России не вступился. Может быть, просто не хотел превращать пресс-конференцию в препирательство. Могли быть такие соображения, безусловно. Вот, но он не вступился. То есть он оставил без внимания эту реплику. А может быть, молча согласился, спрашивает Сергей 911. Не знаю. Скажите, пожалуйста... Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, наши СМИ врут, или Макрон просто боится критики? Врут 134-27-35, Макрон боится критики. 134-27-36.
Все честно,
да. Наши СМИ врут. 134-27-35, просто Макрон боится критики. 134-27-36. Макрон боится критики.
Хотите непатриотичную, ну, а женщина, хотите непатриотичную позицию?
Сейчас у тебя?
Да.
Не знаю, давай.
Но если бы я вот изнутри смотрела,
давай изнутри.
Мне сразу вспоминается несколько примеров громких, когда действительно у нас за новость выдавался фейк. Было такое. На федеральных каналах в том числе. Причем было сделано там осознанно и так далее.
Неосознанно. Вот я прямо тебе скажу честно.
Может быть, неосознанно, но так вышло, что
факт-чекинг
пропал в какой-то момент, и все это было подано.
Слишком много было информации, причем они вызывали страшное чувство боли, эмоциональной досады.
А тут, и раз такое возможно вообще было в принципе, даже на широкую, то что там про Макрона, наши СМИ, для нас это значение меньше имеет, чем для Макрона. Понятно, что там о нем скажут у нас в прессе,
да,
правильно?
Да.
Ну, скажут все что угодно про него, нам-то что?
Я останавливаю это голосование, у меня уже 3 сотни.
Скорее всего, да.
У меня уже 3 сотни проголосовало.
Наши СМИ врут?
Наши СМИ врут, 77%. Макрон просто очень ранимый, боится критики, 23%. Это ваши ощущения, я говорил об ощущениях.
Доверие к прессе у нас
доверие
в стране.
Доверие к прессе.
Его нет.
Доверие.
Сколько процентов врут?
Распятый мальчик, изнасилованная девочка. Изнасилованная девочка в Германии, которая не была изнасилована. Распятый мальчик, который не был распят в Славянске, насколько я помню. Да, но надо сказать, что факт-чекинг тоже занимает время, как ты понимаешь, большое время. А новости...
В современном мире уже...
Больше, нет, подожди.
Все меньше и меньше времени но он
там,
занимает.
Можно тебе скажу?
Да.
Ты ведь факт... Отдели факт события от факта сообщения. И тогда у тебя все сложится. Про распятого мальчика рассказывала женщина. Был синхрон.
Да.
Синхрон.
Да.
Значит, факт синхрона ты можешь опровергнуть?
Нет.
Нет.
Да, был.
Значит, был факт сообщения,
да,
о событии.
Да.
Факт сообщения о событии никто не отрицает. Другое дело, что события...
Да все, что угодно. Нет, если я сейчас на Первый канал попаду с рассказом о том, что я видела трехглазую крысу...
Так в том-то и дело. Ну, послушай меня.
Да.
Ну, так смысл-то в том, что мы были разочарованы тем, что происходило. Мы настолько были ужаснутые вот этим всем, что происходило, что мы верили в вещи самые небывалые, потому что происходили действительно небывалые вещи. Тебе объясню. Происходила Одесса. Это же небывалая вещь, что в Одессе сжигали людей с флагами Украины. Ну давай, перечислю. Я тебе просто извини, пожалуйста. Все, ты только не ругайся. Ты не ругайся на меня. Ты на меня не ругайся. Нет, ты на меня не ругайся, на меня не ругайся.
Да.
Я тебе объясню появление распятого мальчика и подобных новостей. Просто объясню. Был эмоциональный фон, потому что происходили небывалые вещи, другие небывалые вещи. Да. Произошла Одесса. Одесса – абсолютно небывалая вещь. Если бы мне сказали, что существовало бы такое событие, как в Одессе, Дом профсоюзов, например, мне сказали бы там в 2005 году каком-нибудь, в 2007, я бы над этими людьми хохотал. Я бы сказал, эй, что вы врете-то? Ну, не надо врать.
Да.
То есть небывалые вещи происходили. Небывалые вещи происходили, батальоны, которые маршировали под свастиками.
Угу.
Факельные шествия в Киеве, убийство там, я не знаю, там журналиста Бузины, еще кого-то и прочее. Вываливание депутатов перед голосованиями важнейшими, вываливание депутатов в мусоре, в специальных там ведрах, бочках и так далее. Да?
Да.
Проходили небывалые вещи. Посреди этой небывалости экзотизм события уже не казался столь странным. То есть нас в глазах рябило от того, что никогда не прежде мы считали это небывалым.
Ну, хорошо, видите, но даже при такой нейтральной теме, как Макрон.
Все, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, не критикуй. Вот всегда, когда ты говоришь про Украину, мне больно. Давай не делай этого. Пожалуйста, тебе просто прошу. Ну, или иногда делай, чтобы освежать мою боль. Но я тебе прямо говорю. У меня всегда есть объяснение. И это объяснение человеческое, хорошо, гуманное, Настенька. Настенька,
я пытаюсь другие тебе, примеры можно, вспомнить.
Секунду, я просто тебе подведу итог. В тебе скепсис антигуманный. Ну, правда. Потому что ты не чувствуешь этой боли. А во мне, послушай меня, боль настоящая. И вот здесь ты проигрываешь. Потому что твой скепсис носит характер антигуманный, а моя боль человеческая.
Но, Сергей,
здесь ты всегда проиграешь, Настя, да. Всегда проиграешь.
Вот смотрите, Настя. Я делаю обзоры прессы.
Давай.
Да? Да. И там есть российская газета, моя любимейшая.
Давай.
Например, другой, да. Более нейтральный. И я вам иногда приношу, там есть, да, раздел международных новостей.
Пожалуйста,
и, кстати, мне, да, докладывали, что, да, по телевидению в утренние эфиры есть, утром есть такой формат, утреннее телевидение. Они, ну, сначала, давай, делают обзор топов Ютьюба, насколько,
да,
мне известно.
Да.
Вот, а потом переходят к международным новостям, где они рассказывают о том, что в Италии забастовки, там, и так далее, где-то безработица, где-то еще что-то. Ну, в общем, всякие плохие новости, всякие,
да,
хорошие. Вот, которые, в общем, они, наверное, не соответствуют действительности, ведь везде плохо, более-менее.
Да.
Но это все равно похоже на пропаганду советских времен, когда видели только, ну, представляли одну сторону, там, не представляли другой.
Да.
И поэтому я думаю, что в целом, хотя наши новостные агентства, например, они проверяют, и редко-редко фейки проходят через, да, новостные агентства, но СМИ, вот, которые переваривают это все, они ангажированы часто бывают и представляют только какую-то...
Хорошо, а тогда другой вопрос. Если сравнить, давай сравним. Ты,
да,
записала этот,
да,
вопрос?
Да,
77 на 23. Пожалуйста, проголосуйте, пожалуйста, еще и то обсудим сразу. Скажите, пожалуйста, у меня простой вопрос. Макрон ругает русские СМИ.
Да.
Макрон ругает. Скажите, а иностранные, если сравнить русские... И иностранные, западные СМИ. Кто лжет больше? Ну, западные, просто западные. Почему мы возьмем цивилизованный мир, мир такие, ну, как бы учителей человечества.
Fox News.
Больше, да, Fox, CNN, CNN. И так далее. Liberation, Paris, все, все вместе. Скажите, пожалуйста, а русские лгут больше, СМИ лгут больше. 134-27-35, западные СМИ лгут больше. 134-27-36. Кто лжет больше? Три варианта у нас есть возможности, но я не предлагаю три варианта. Я все-таки хотел бы всегда более радикального деления аудитории.
Ну, наше большинство не знает о том, как работают
русские
иностранные СМИ.
Русские СМИ лгут больше. Почему не знают? Сейчас, пожалуйста, и на СМИ, там, какие-то сайты, которые печатают переводы,
ну,
постоянно.
Да, есть, нет, конечно, да.
Давай, все. Значит, русские СМИ лгут больше, 134-27-35, иностранные СМИ лгут больше, 134-27-36. Иностранные СМИ многое замалчивают, это правда. Иностранные СМИ многое замалчивают, 134-27-35. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Видите, я не могу сказать больше, потому что все хороши.
Да.
Но что касается, например, CNN, у них, знаете ли, эффект умолчания, а даже точнее не так. Они не лгут, а повторяют сутками, игнорируя нюансы изменившейся ситуации и игнорируя... То есть такое ощущение, что просто других средств массовой информации не существует.
Да.
И все пришли и включили CNN для того, чтобы знать, что у гражданки Ивановой красные волосы.
Да, да, да.
Через полчаса с той же интонацией вам скажут, ну, уже с новой улыбкой, что у гражданки Ивановой красные волосы.
Да.
И это будут преподносить как новость еще полтора, около полутора суток. Вы знаете, что касается РТ, вот этого самого RT.
Да.
Маргарита Симонян. Она, конечно, очень эмоциональный человек, она разумная, безусловно, при всех ее больших плюсах, но она, знаете, она реагирует на бизнес вот этой US-мерии.
Знаете,
да, который...
вас стало пропадать, да? Да?
Ригидность.
Реги...
При подаче информации, и она очень эмоционально реагировала. Да как же не реагируют на ее провокации? Ну как это можно?
Да.
Это уже повторялось, если я не ошибаюсь, раза два или три.
Спасибо. Спасибо, спасибо. Вы смотрите тех, кого смотрит западная бабушка. Западная бабушка смотрит Fox и CNN, говорит Арт. Я останавливаю это голосование, у нас 500 человек набежало. Значит, 54% больше лгут русские средства массовой информации, 46% больше лгут иностранные. Запиши, пожалуйста. 54-46. Поехали дальше. Вот тебе интересная информация. Захарова, это представитель МИДа.
Мария.
Да, официальный представитель МИДа российского, сказала, что не следует, ну, значит, надо осторожно, как это, я пытаюсь точно соблюсти, лексически точно сказать. Значит, нужно, в условиях, когда в Черногории продолжается нагнетание антироссийской истерии на фоне общего регресса двусторонних отношений, вынуждены, МИД, вынуждены настоятельно рекомендовать российским гражданам дважды подумать, прежде чем ехать в эту страну. Что это значит? Что это значит? Можно дважды подумать?
Почему? Дважды? Что первый раз думаешь?
Я вообще семь раз думаю всегда.
Потом сходить на booking.com, сравнить цены на авиасейлс и еще раз подумать.
Кто в Черногории? Кто в Черногории? Объясните, пожалуйста. Кто сейчас в Черногории? Или вы уже в Черногории? Или только что приехали из Черногории? Что там с Черногорией ужасного совсем уже происходит? Что надо дважды подумать? Почему дважды, а не 10 раз подумать? А? 7373948. 7373. У меня билеты в Тиват на вторник. Что же мне делать, говорит Си-4. Не знаю. Я не был в Черногории ни разу, но кажется, что это отчаянно ужасное место. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Нет, я поспорил, прекрасное место.
Расскажите нам.
Жена сейчас там с детьми. Море, солнце, природа.
Море, солнце, природа.
Поедет в Хорватию, там тоже у меня следующее.
Да, а скажите, что там хорошего еще? Море, солнце, природа. Но море, солнце и природа есть в Мурманске, например.
Ну как, не знаю, мне там нравится. Это дешевле, чем Европа.
Да.
Какая-то там Франция или Италия или Испания подешевле будет. А в принципе по ощущениям то же самое.
А антироссийская истерия в какой момент вас?
Нет, прекрасные люди там. Очень хорошо к нам относятся. Очень жалеют распад Советского Союза там.
Да.
То, что у них все затухает, все заводы не работают, капитализация.
Понял. Это такая европейская Абхазия, объясняет мне один из слушателей, Сергей. А, вот там так ужасная антироссийская истерия, поэтому наши чиновники массово скупают там недвижимость, говорит Смекаеш. Что-то я присмотрел квартирку в Черногории,
чиновники?
А там...
А? Скупают чиновники, массовую чиновники, недвижимость чиновники. Ну, в Майами, кто-то, кто-то, приличные люди.
Да, Смекаеш пишет, что Екатерина Андреева гражданка Черногории. Не знаю. Я так не думаю. Я таких подтверждений не получал. А, секундочку, хуже там, чем в Абхазии, говорит Алексей, врач. А, секундочку еще. Могут арестовать за шпионаж, за заговор, говорит Т. Нас. Вот давайте спросим людей. Алло, здравствуйте. Могут там вас арестовать за заговор, за шпионаж, за что-нибудь такое?
По моим ощущениям, совершенно нет. Но Черногория, это, конечно, совсем не европейская страна. Допустим, да. Я примером приведу очень простой. В Каторском заливе любят отстаиваться зимой яхты. Там очень дешево.
Да.
И вот когда я иду на лодке, я в майске ныряю там иногда, подводной охотой занимаюсь, иду на своей лодке через Каторский залив, и вдруг понимаю, что иду по коричневой полосе. Что происходит? Местная яхта не платит за опорожнение своих блэк-тенков.
Да.
А просто идет и опорожняет их прямо в Каторском заливе. В Хорватии за это четвертовали бы стремительнейшим образом.
Скажите, можно дурацкий вопрос? А вот
это к чему? Да. Это бардак. Знаете, там бардак. Там вот гаишники останавливают человека, он начинает истерично собирать какие-то бумажки по салону, вытаскивать огнетушители там из-под сидений. То есть старинное ощущение такого вот местечкового деспотизма вот, на бытовом уровне.
Да.
Там
скажите,
все продают все.
Сразу два вопроса. Как вы на майские можете в Адриатике нырять? Что, 7 миллиметров костюм или что?
Нет, пятерочки хватает для того, чтобы активно нырять в гигантское тепловыделение. Мне пятерки хватает вполне.
Пятерки хватает. И второй вопрос.
Да, пятерки буша в голом неопрене, ныряю, шикарно все происходит. Единственное, там зависит от того, как ты чувствуешь себя по конечностям. Можно носочки одеть, семерочку, допустим.
Это правда.
Что-то еще.
Да. Тогда,
вы знаете,
еще... Да.
У меня у друзей несколько гостиниц. Один строит шикарную, огромную, уже построил, продает ее всю. У другого просто апартаменты. И никто не доволен. Все пытаются их продать.
Я понимаю.
Нет, есть, нет ощущения.
И по поводу сброса черных танков, я стоял в Дукесе и Эстепоне. И в Дукесе, и в Эстепоне. И там никому в голову не приходит ничего, кроме как просто вываливать все в воду.
В море, в открытом море, это возможно. Это возможно в открытом море. Но чтобы в прибрежной зоне, тем более
прямо в Каторском заливе... Прямо в порту.
порту?
В порту. Вот Дукеса Эстепона. Прямо в порту. И там огромные такие, знаете, похожие на... Я серьезно говорю. Там огромные, похожие на толстолобика такие рыбы. Но это не толстолобик, а похожие, физически похожие на толстолобик. Огромные. И они вот, собственно, поедают эти...
Нет, флорофауна все съедает абсолютно. Да. Все утилизируется. Да. Это понятно. Но там же купаются дети по берегу. Там же пляжи расположены.
Но там же это отгорожено. Нет, Марина отгорожена.
Это не знаю конфигурацию Марины. Но в Черногории по ощущениям бардак. Продавщица заворачивает тебе хлеб, продает тебе недвижимость. И говорит, ты не обращаешь, что эту хлеб заворачиваю. Я вам что угодно могу продать. Нет, я серьезно говорю.
Абсолютно
серьезно говорю.
Хорошо, предупреждение Захаровой. Предупреждение Захаровой, что туда не ездить.
Предупреждение Захарова, я думаю, что это, конечно, политический больше такой демонстраж. Да. Ничего общего с реальностью для туриста, банального туриста, он не имеет. Да. То, что наши работают по этой стране, не удивлен и даже, в общем, думаю, что это правильно. Да. Глубоко понятно и правильно. Там менталитет подходит, и это вполне такое место, где можно было бы изменить строй и подстроить его под пророссийскую какую-то такую
тематику. Спасибо. Погнали дальше. Девушка, значит, девушка сидела вчера, послушай, несколько различных мест, где сосредоточено интернет-сообщество, вчера сообщила в Твиттере несколько, о том, на Дваче люди заметили, во многих других местах, о том, что есть девушка в интернете, Настя, тебе расскажу, она связана, рот ее, рот в скотче, вся в скотче.
Это
она...
после 10 вечера, я всем добавлю, потому что кто лег спать
после
10 вчера,
вечера,
как я.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Ничего
это
не
было,
знаю.
Это было сразу после 10, во всяком случае, я узнал об этом сразу после 10, поэтому я, кстати говоря, лег спать только в 1:30 и очень не выспавшись. Ну вот, слушай. Девушка, она вся в скотче, и она держит перед собой iPad, на котором идут, ну как на ней поставлен, примотан, не знаю, iPad, по которому идут цифры, обратный отсчет времени. К тому времени, как мы о ней узнали, она уже более 20 часов сидела. 20 часов она была посажена на сутки. Понятно, да? Она на сутки, непонятно, взорвется или нет, перископ. Трансляция постоянно срывается. Трансляция исчезает. А вдруг снова начинается и так далее. То есть, можете ей там передохнуть.
А там вроде бы администратор, как то я поняла,
взорвется,
блокировали.
Да, перископ администрация не давала эту трансляцию, потому что думали, что ее взорвут, что это терроризм и прочее. Значит, что характерно, эта девушка сидит, а у нее в помещении шарашит, говорит Москва. Да. Говорит Москва
Поэтому,
радио.
Собственно, да.
Совершенно верно, совершенно верно.
Мы не могли.
Когда мы, неизвестные, устроили стрим, можно прочитать сообщение, говорит Москва, в Телеграме. То есть, что в Телеграме мы начинаем пробное некое вещание. У нас уже целых 40 подписчиков. На самом деле, мы его не рекламируем, потому что еще только пробуем. И тем не менее, в Телеграме говорит Москва. Рассказываем... Ну, имеется в виду канал. Рассказываем подробно об истории с девушкой, таймером и радио, говорит Москва, в которой мы оказались втянуты этой ночью. Нет, мы с удовольствием втянулись. Не оказались втянуты, а с удовольствием втянулись. Неизвестные устроили стрим, похожий по антуражу на игры или фильмы ужасов. На фоне звучали передачи нашей станции. Ведущие, говорит Москва, вышли в прямой эфир, отправился на радиостанцию Гудошников.
Да.
Леша Алексей. Вот его куртка здесь, кстати говоря, осталась. Он тут с ночи ее бросил. Вот. Около 12 ночи. Значит, Марат Березов приехал тоже. И здесь был Илюхин был наш, звукорежем был, тоже ведущий. Значит, смотри. Около 12 ночи. Пытались с ней связаться. Я сам слышал, как это было потрясающе интересно. То есть они ей говорили: кивни, если ты москвичка, кивай.
Через радио, которое играло в комнате, по сути, да?
То есть, наши ведущие, Марат Березов, Алексей Гудошников, ей говорили, давали команды, она могла кивать только. И они там восстанавливали ее номер телефона. Очень смешно было. там, допустим, 9.06, они уже успели 9.06 восстановить, понятно, да, чтобы номер телефона кого-то из близких, кому позвонить. То есть мы, единственное, что, да, пытались позвонить в полицию многократно.
Да, это но самый интересный момент.
Оказывается, что через девятку почему-то, через наш коммутатор позвонить в полицию невозможно. Невозможно. Поэтому никакого способа позвонить в полицию у нас с тобой не существует.
То есть, если что, наблюдайте за нами в камеру с сайта «Говорит Москва».
Да, 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 да. Значит, дальше. В ноль часов у нее сработало ноль. Все, обратный реверс тайм, этот каунтдаун закончился. Взрыва не последовало, рекламного ролика тоже не последовало. Я, например, перестал смотреть после того, как там появилась какая-то антипатичная рожа. И все. Мы не имеем отношения никакого.
А девушку размотали или что там произошло?
Не, она потом все равно сидела, я думаю, некоторое время, потому что все не знали, где взять ножницы и разрезать скотч. Но сутки она просидела, эта девчонка. Сутки. Я думаю, как же ей катетер ставили или что, как она ходила в туалет, как это все. Ужас какой-то.
Да,
а если бы она взорвалась бы?
Вот в том-то и дело.
Но
а
мы
полиция...
ее спасали, мы ее спасали. Значит, у полиции ноль шансов вмешаться, ровно ноль.
Потому что воли нет политического руководства у полицейской перестроить работу ведомства. Потому что понятно, когда ты звонишь...
Они должны ловить мальчиков, читающих Шекспира, естественно.
Если мы сейчас позвоним...
Кстати,
и нажалуемся...
была вчера хорошая шутка. Если девочка, эта девочка хоть что-нибудь из Шекспира, так сказать, сумеет пробормотать, немедленно приедет полиция и ее освободит. Но поскольку ничего из Шекспира она не могла, у нее был замотан рот изолентой, то она не могла. Понимаешь, да?
Да, понятно.
Главный
да.
способ — это начать читать из Шекспира. Сразу появляется полиция. Понимаешь?
Ну, я хотела обратить внимание, что когда вы видите реально, допустим, даже если это что-то ужасное, типа,
давай,
там, насилие, убийство.
Но после 10.
И вы звоните в полицию, то
это
что?
Это бесполезно
они
пока, мне кажется. Ну, я не знаю,
примут.
Как они в перископ пойдут, перископ, который постоянно срывается. Какие полицейские, на каких ресурсах пойдут это делать? Я не понимаю. Кстати говоря, если хочешь, ну, правда, сейчас с Гудошником обсудим, и потом спросим людей, которые разбираются.
Мы сейчас,
сейчас несколько... 59 минут, мы должны сейчас сказать движение. Поехали, движение.
Подъем. В движении.
6 баллов в основном в центре. 6 баллов, которые все сосредоточены в центре. Садовое кольцо, третье транспортное так себе, но ужасно много аварий на третьем транспортном. Садовое скверно и, значит, бульвары вообще никак. Кеманка ужасно. И Котельническая, и Кремлевская набережная ужасные новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов шесть минут, вторник, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая программы. Прямо у аэропорта Внуково собралось около 30 машин правительства и полиции. Видимо, встречают нашего, сейчас встретят и перекроют МКАД и Киевку. Скоро в этом районе будет настоящий ад, возвещает Андрей 295. И еще, как вас слушать через Телеграм? не слушать, нет. Мы просто, говорит Москва, канал сделали в Телеграме. Секундочку, быстро скажу про доллар, мы вернемся к девушке. Значит, что у нас с долларом? Курсоруб.ком 56.51. 56.51. 62.91, как видите, немножко снизился. Евро 52.04, нефть. И 1.11.33. На прошлой неделе у нас парил евро на 1.12.28. 1.12.20. Сейчас мы его видим на 1.11.33. Евро отступил. Мы возвращаемся к теме с девушкой. Итак, я напоминаю, что после 10 вечера, после 10 вечера, когда здесь уже шли повторы и никого не было, мы узнали о том, что есть девушка, которая слушает радио, говорит Москва, она связана, обмотана скотчем, и у нее таймер обратного отсчета таким образом, что взрыв или что бы то ни было должно случиться в 12 часов ночи. Мы понимали, что это может быть игрой, мы понимали, но также понимали, что это может быть не игрой. И мы исходили из того, что если это не игра, один на миллион, то все равно надо попробовать ей помочь. А как мы можем ей помочь? А элементарно, у нее в помещении, там, где она сидела связанная, было радио «Говорит Москва». И поэтому мы через радио, через наши микрофоны могли с ней общаться. С нами Марат Березов.
Доброе утро.
Здравствуйте. Марат Березов, который был этой ночью вместе с Алексеем Гудошниковым, значит, вот, беседовал с девушкой. Я помню, я слышал, как вы 906...
Мы узнали 4... Ну, 8, это понятно, да, потом да. 906, и, на, по-моему, потом еще была цифра 1, 5, и на ней трансляция оборвалась.
Да, трансляция оборвалась, да. Скажите, пожалуйста, и все-таки, давайте предположим, что существует ситуация, когда этой девушке угрожает жизнь.
Да, и мы это обсуждали с Лешей, что как бы выглядело наше общение с полицией. Вот мы звоним и начинаем все это рассказывать, что в интернете есть некая трансляция, употребляем странные для них слова, например, перископ.
Да.
И представляем себя на месте какого-нибудь дежурного Петренко, 45 лет.
Да.
И он явно про нас думает, что мы, наверное, вечером там с другом подвыпили.
Да, 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 да.
И непонятно, как заставить в это поверить. И, собственно, потом нам позвонил слушатель, как, когда мы просили уже подключиться и помочь нам в дозвоне до полиции, у нас самих это не получалось, позвонил слушатель, и вот примерно ровно то же самое и рассказал, что, ну, на меня очень странно, про меня очень странно, видимо, подумали в полиции, что я, видимо, не в себе.
То есть, и... то есть некий мир, отдельный мир, интернет-жизнь, где виртуалы, реал, то есть реальная смерть может угрожать в реальная смерть реальному человеку.
В виртуальном мире.
В да. этом виртуальном мире. Значит, и полиция вообще не понимает, о чем разговор. Вообще не понимает. Им понятно, что это на какой-то другой планете что-то.
Им даже неохота, мне кажется, в это влезать, что-то узнавать про это. То есть
да,
вот эти
да,
два мира не пересекаются, да. и, возможно, не
потому что у них устаревшая форма работы. Они, например, по месту жительства принимают заявление, даже если пешком прийти. А кажется, что трансляция, допустим, ведется из Челябинска, ну, к примеру.
Да.
И тогда у них, согласно их всяким там... Да,
этим
правилам невозможно помочь, но хотя они могут там как-то передать информацию, но ведь да. бизнес, например, любой, да, или если мы посмотрим на мир приложений, да, они к чему стремятся? Они, несмотря на консерватизм, присущий людям, они постоянно делают улучшения. Это так? Так. Мы постоянно обновляем систему и так далее, там все время что-то добавляют. А в системе МВД, которая нас обслуживает с момента там 20 века, что в ней добавилось? Ну, там есть управление КА, да, как мы знаем, там есть еще
управление
Э, да. И, но мы не сейчас пока вот видя такую ситуацию, а если бы она взорвалась?
Полностью
например,
бессмысленная. Полностью.
А с другой стороны, представить, что если они во все это начнут вовлекаться,
да.
у них после работы, возможно, остановится, потому что весь этот объем на них обрушится, они начнут в этом вязнуть.
Так они-то хотят этого, вот сейчас же они, этот пакет Яровой, они как раз хотят повязаны.
Зачем они нам нужны тогда
там
ФСБ вообще?
При по этому пакету тоже очень сильно.
Да, да, да.
Мир меняется. Даже воров-карманников уже стало меньше, потому что люди не носят с собой наличные. Например, даже в Италии, которая славилась, вот что вот эти вот потоки да. туристов постоянно воровали. Там сейчас все, у всех карты, они мгновенно блокируются, и как бы мошенники, они модифицируют свою работу. А полиция что? Полиция тоже должна модифицироваться и обеспечить нам безопасность в таких случаях.
Зачем что-то себе вообще представлять? Надо просто доложить полиции тупо, и все, и больше ничего
доложили.
Не делать. А доложили. Мы доложили, они подумали, что мы идиоты, больше ничего.
Не, более того, у нас не было адреса, например, если бы мы даже знали адрес и сказали, ребята, такой-то адрес, тоже нет уверенности, что они бы вот прям срочно туда выехали.
Полковник, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Знаете, скажите,
представим себе, Марат. Значит, представим себе, что сидит в интернете девушка, обмотанная взрывчаткой. Проблема. Что
я
делать?
Я не говорю о большой очень утрате профессионализма.
Да.
А еще, ну, то есть это как бы общая у нас проблема, да? То есть любую отрасль, куда вы не ткнитесь, это профессионализм упал. Но вот здесь еще что? Тут же офигенный уровень секретности, и поэтому ни один компьютер ни в одном отделе полиции, кроме вот там нескольких выделенных в управлении
ИК и
где-то, не подключен к интернету.
Ну, у них телефон у всех есть, у полицейских. Как минимум.
Что? Не подключен к интернету, потому что они, тем более, они гордились этим, когда сейчас они гордились, что их не сумели заразить всех, потому что они, никто никуда не подключен. Конечно.
Ну, Сергей, если вы у остальных на работе стоит компьютер и постоянно обновления какие-то, что-то еще.
Да.
Здесь, в лучшем случае, я тут видел у следователя одного йоту, это самая флешка, ну, этот модем йотовский воткнут,
да? Да,
и это максимум, что они могут, но поскольку их завалили, во-первых, бумагами, которых нужно написать очень много, поскольку прямого выхода официального в интернет у них нет, а домой они приезжают в 11, в 12, а то и позже, я имею в виду рабочие лошадки, то просто сидеть в интернете, в том же Инстаграме или еще где-то, они не могут. Для них это другой мир совсем.
Совершенно другой мир, который к ним не под контролем. Но если там гражданка России действительно в реале ее убьют...
приходите, пожалуйста, приходите посадить.
Ну все. То есть гигантская часть жизни, где может быть настоящая смерть, настоящий терроризм. Полностью исключена.
Настоящая торговля наркотиками.
Спасибо.
Но при этом они действительно пытаются всячески получить контроль над этим, потому что они не понимают, что там делать.
Да.
Вот это парадокс. Мы тогда должны приветствовать, получается, этот контроль. Да?
Хорошо. Короче, происходит следующее. В кино 24 часа, когда мы смотрим, там, кстати, или скандалы, там есть подразделение, которое мгновенно там план здания кидает, и что хочешь, да? И мы видим там Майкл такой, он такой, киньте мне план здания, ему кидают план здания в ту же секунду. Значит, мы понимаем, что это, вероятно, не могут даже американские спецслужбы делать, кроме каких-то киношных подразделений. Русские еще в 50 годах от этого расстояния, да?
Может быть, в 100 даже.
Может быть, в 100 годах. Русские в 100 годах от расстояния от американских, а американские не способны. А русские настолько не способны, что даже в 100 годах от осознания собственной бессмысленности. Вот примерно так дело. Ребят, ну правда вы классные. Вчера, как они говорили, кивните, если вы москвичка, вы знаете район.
Все было очень похоже на, правда, на какой-то американский фильм, где мы там запрашивали тоже какие-то схемы, планы. Да.
Кивните, если вы, когда вы пришли в сознание в последний раз, вы были в Москве, кивните, она кивает. Там и так далее. Бедная девочка, она не
думала. Нам бы ее найти потом.
Да.
Найти бы и поговорить с ней уже.
Ладно, погнали дальше. Орел. Орел – это место, как вы знаете, где чтят Ивана Грозного, Ивана Васильевича. А Орел – это место, где правит господин Потомский, сделавшийся олигархом на свалках мусорных Ленинградской области. Ты знаешь, что он ваш ленинградский свалки мусора. Да, насколько я понимаю, это самое... Что? Ну, как это, вот, мне кажется, что мусорная мафия, это вот такая какая-то близкая к серьезным авторитетным людям. Потомский, там Потомский. Значит, это тот самый Потомский, который сказал, что Иван Грозный не довез своего сына до Петербурга, куда он вез его в больницу. Вез его в больницу в Петербург, но не сумел довезти.
Из-за пробок,
наверное, и вот Вышний Волочок, вы знаете, что объехать. Да, тогда, наверное, не было объездной дороги, приходилось ехать через город, а там светофор, ну, сами знаете. Иван Грозный опоздал в результате, не смог довезти. Ну, хорошо. И там, в Орле, где вот этот Потомский правит, там же правит епископ Ливенский и Малоархангельский. Нектарий.
Нектарий, хороший.
Нектарий, да. Он потребовал от редакции портала «Орловские новости» удалить материал о внедорожнике Land Cruiser V8, вот этот 200-й Land Cruiser. Очень красивый номер у него, 008 тоже, V8, 008 и так далее. То есть видно, что епископу Ливенскому и малоархангельскому нектарию не чужд фэншуй.
Да.
Фэншуй. Он любит красивые цифры. Почему? Он написал, епископ, что подобные выходки... А что написали «Орловские новости»?
Что ему подарили очень слишком дорогую машину.
Да, то есть ему подарили, с точки зрения «Орловских новостей», с точки зрения «Орловских новостей», епископу Нектарию в Орле подарили Land Cruiser 200-й крузак, говоря простыми
словами. Который стоит сейчас...
6 миллионов. Ну, 6,6, да. Хорошо, 6 миллионов. Нам не жалко для епископа, в конце концов, правильно?
Да, а кто подарил?
Кто-то, какой-то агрокомбинат. Какой-то агрокомбинат подарил епископу.
Давайте поставим
может
себя
быть,
на место
епископ,
агрокомбината.
Я тебе объясню, почему епископ может послать саранчу туда, пожалуйста. Он же не послал, но молодец и все такое, понимаешь?
Да.
Все нормально. Значит, священник пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности за публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. То есть, пункт 1 статьи 148 УК РФ. Понятно?
Да.
Смысл. То есть, если ты сообщаешь, что епископу подарили машину за 6 миллионов, то ты оскорбляешь чувства верующих. Самим фактом сообщения.
Ну, да.
Я не понимаю, где плохо. Вот
я
где плохо,
себе...
мы пытаемся понять.
На месте агрохолдинга, смотрите, вам надо списать машину, потому что шефу нужна новая, например. Она да. не продается, потому что она слишком дорогая, и вообще ее там
не,
сейчас
ему
такой
новую,
не покупают.
Епископу ты не купишь, епископу не дашь
не
старую. Что ты, дорогая?
Это была новая машина.
Ты епископом
я думала, кому подарить? Ну, конечно.
Смешная женщина.
Смотришь, думаешь, ну кому, непростому же предвеку.
Смешная женщина.
Колеса менять.
Епископу, секонд-хенд, где что? Дырочки уже пропукали в коже.
А что, аккуратно, может быть?
Где там, или... где-то сигаретка упала, еще что-то.
Ни а мы как случае... не епископу подарить?
Нет, дорогая, просто... нет, епископу только новое, я полагаю, так, мне кажется. Но я бы не осмелился епископу дарить старую машину, хоть даже и неделя. Ты не понимаешь, он же
я бы подарила.
У престола Господня епископ-то. Где он?
Да.
Ну, ты вообще не разбираешься, вот я чувствую,
ну, может,
она не разбирается.
Я поэтому
она
и
не разбирается.
Вот видите, где.
Смотрите,
да.
Значит, сообщение, что такое? Сообщение о том, что ему подарили 200-й крузак, это подобная выходка. Что пишет епископ? Подобные выходки, то есть факты сообщения, подрывают духовно-нравственную устой, подрывающая духовно-нравственные устои нашего общества, бросает тень на святую церковь. И бросает тень на ее честных служителей. Понятно? Русской православной церкви и народу Божьему. Причем народ с маленькой, а моего служения М большая. Моего служения. То есть его служение с большой буквы.
Ну, видимо,
народ, конечно, не дозрел еще, а правильно, что он ближе к престолу. Что я и говорил. В редакции портала выражают недоумение, как они, чем они оскорбили. Чем они оскорбили? Орловская митрополия подтверждает факт дарения иномарки агрохолдингом, что да, подарили, все говорят, да, подарили. Как это лживая статья? Почему лживая? В чем лживая? Дальше. Епископ заявляет, что он дает редакции единственный шанс все исправить. Как? Удалить касающуюся его информацию из безнравственных СМИ. Это нравственные СМИ. Понятно?
Да.
Ну и все. Я читал само это вот произведение прекрасное. И, ну, в смысле, само его письмо.
Да.
И он Незыгорь толкнул в Телеграме, я читал у Незыгоря. Что? Ты Незыгоря читал?
Я видела, как вы, да, ну, через вас я читала.
Теперь в корпорате уже он далеко. Ну, вот я тебе прочитаю у Незыгоря. Сейчас прочитаю все. Дайте я прочитаю просто его текст. Секундочку. Прямо цитата, двоеточие. «Я крайне возмущен», — пишет епископ, — «вашей лживой и оскорбительной статьей, размещенной на вашем интернет-ресурсе, news.orel.ru, касающийся моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему. Подобные выходки подрывают духовно-нравственные устои нашего общества, бросая тень на святую церковь и ее честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ. Но Господь наш Иисус Христос призывал прощать врагов. Поэтому я вам даю единственный шанс все исправить. И требую удалить касающуюся меня информацию из ваших безнравственных СМИ. В противном случае я буду вынужден, я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ, пункт 1. Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. То есть сообщение, что ему подарили машину, это оскорбляет религиозные чувства.
Да.
Епископ Нектарий, Ливенский и Малоархангельский. Можно я не буду это обсуждать? Потому что мне кажется, что епископ исчерпывающим образом и абсолютно справедливо. Здесь, да, под каждым словом я готов подписаться.
Да, правильно.
Да, а, значит, Алексей Навальный ожидает Алишера Усманова в суде. Начать должны были в 10, Алишера Усманова нет.
Усманов объявил конкурс на шутку на лучшую. Каждую неделю будет
продолжаю. Я хочу сказать, что по поводу Нектария, я подписываюсь под каждым словом. Мне непонятно, почему он «моей» и «я» пишет с большой буквы, но наверняка имеет к этому основание.
Я думаю, это ты делишь.
Имеет к этому основание, в отличие от нас с тобой. Да. Мы прах под копытами его коней, блевотина его псов. Не имеем права действительно задирать глаза, потому что от этого соблазн происходит, правильно?
Да.
Молодец, Нектарий, молодец. Эти, как их, Ньюзру, Орел, позорники. Скажи мне, что произошло? Усманов в суд не пришел, не придет. Да. Пробку попал, басок. Какой суд? Расскажи мне всю правду.
А Навальный усиленно шутит, что
шутит.
Не пришел,
Навальный
потому
шутит.
Что пробки
сквозь зубы.
Проливе.
Русофобски шутит про одного из великих людей России. Нет, русофобский, потому что это один из великих людей России, Алишер Усманов. Один из великих людей, богатейший человек России какое-то время назад и так далее. Второй по богатству человек России, может быть, и так далее. Поэтому любая грязная выходка Навального рассматривается мною как русофобская. Понятно, да?
Да.
Все. Так что он шутит, русофобский?
Ну, он шутит, что Усманов
оскверняет
мог бы...
честное имя! Фу на тебя, Алексей! Что?
Прийти на еще раз...
прийти
на яхте. Вот Навальный пришел. У нас яхте. Марина ведь тоже Москва-река.
Есть, конечно, Москва-порт. Пяти морей.
Шестое море притянуть.
Белое, Балтийское, Баренцево. Москва-порт Пяти морей.
Балтийское, черное.
Конечно.
И Средиземное заодно.
Ну так что, ну давай, ну расскажи. Волга-Дон, он мог прийти из Дона в Волгу, из Азова.
Тут многого вообще возможностей.
Да, ну что, ну так что, Навальный дальше.
Ну это он пришел в суд, а там нету Усманова.
Нет Усманова. Ну представитель это законный есть или нет? Вот вопрос в чем.
Пусто, видимо. Вот фотография, где один Навальный и папочка.
Один Навальный сидит, суд
охранник
полностью
стоит.
Пустой. Охранник, да. Где охранник? Кого ты видишь, охранник? Вот это охранник, это портрет охранника.
Нет, это дядя
живой человек.
В бронежилете.
Живой дяденька в бронежилете сидит.
Да.
Навальный без бронежилета, но в пиджаке и в галстуке. Наверное, хочет прогулять пиджак. Некуда надеть пиджак. Так он решил в суд носить.
С галстуком. Да, пришел.
Значит, еще. Навальный рассказал о первых деньгах Усманова. Это тоже вот эта новость такая. Основатель фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный, продолжает отвечать в этом прекрасном диалоге. Вы знаете, что они все время друг другу пишут, как как Машенька с Дубровским.
Вернулась.
Машенька с Дубровским сношались через дупло, как вы помните.
Трансформированное видео.
Они сношаются через интернет в данном случае. Да.
Да, убеждая друг друга, что они больше не будут общаться. И вообще только теперь
каждый раз
проклиная друг друга. Как Примадонна прямо с концертом,
да,
с финальным,
да,
приезжает,
да, по
всем городам.
Значит, Навальный обратил внимание, что Усманов все время рассказывает таким образом, как будто он начал в середине 2000-х. На самом деле, в середине. И Навальный рассказывает, что Усманов много, с точки зрения Навального, слишком много денег получил от «Газпрома», причем в убыток «Газпрому». Mm-hmm. При том, когда там генеральным директором был Медведев. Как это ни странно. Это же удивительно.
Какая?
Может быть, совпадение. Опасная. Это может быть совпадение. Опасное совпадение, я бы сказал. Да, значит, Усманов контролировал таким образом, что становился все богаче и богаче в 90-е. Но, по счастью, государство российское тоже процветало, правильно же?
Да.
И все процветали-то, а что тут драться из-за каких-то мелочей, правильно? Первый капитал.
Это вы сейчас кого уговариваете? Довольно извиниться все-таки. Это, подумать, извиниться. Ой,
это совпадение, пишет Юрий. Конечно, совпадение. Да, значит, еще.
Совсем другое.
Хватит
дело.
Защищать Усманова, говорит мне Макс Фарадей. Фарадей, а кто его еще защитит, когда не он? Вот, то есть не я.
Конечно, никто.
Кто защитит Усманова?
Старика.
Все ополчились на старика Усманова.
Может, он нам айфон просто так подарит, хотя он уже, может, не нужен.
А зачем нам айфон?
Хотя и не нужен.
Нам не нужен. Через, мать, в сентябре уже выйдет 8-й, так что мы сейчас будем... Ты знаешь, когда проси Усманова подарить тебе айфон?
Нет, я лучше квартиру в Москве сразу буду просить.
Прогнись, мать, перед Усмановым, прогнись. Первую неделю октября.
Я же не школьница, чтобы айфон себе попросить. Здравствуйте.
Квартирку.
Я только квартиру могу в Москве просить, зачем мне
метров
телефон?
200, да, квадратных.
Да, да, этого будет вполне достаточно.
Где-нибудь в Замоскворечье,
вообще
чтобы
абсурд,
на работу пешком,
да,
ходить.
Фу, что на абсурд? Тебя. Ты, пожалуйста, что извините. Абсурд? Но это я уже Усманова цитирую.
Хорошо, значит, мы вправе ждать следующего. Сегодня будет концерт по поводу суда. Будет концерт по поводу суда, потому что Усманов не пришел. Кажется, его законных представителей не видно. Пока не видно. Но это пока они сейчас засадный полк, понимаешь? Ну вот. Потом, это будет концерт сегодня весь день.
Да.
Потом в конце Усманов все-таки на яхте запишет очередное видеообращение. В ответ теперь уже.
В еще более скромной футболке.
Защищая, наконец, «Газпром», который он совершенно даже никак не пощипал. И такого ничего не было. А Навальный, конечно, тьфу на тебя третий раз. Алексей Навальный получится, правильно?
Да.
И так далее, ребят, это будет год, когда они будут продолжать сношаться через дупло, я так понимаю. Но уже все скучнее и скучнее получается. А может быть, наоборот, увлекательно, не знаю. Новости. Прежде чем мы вернемся к Алишеру Усманову и Алексею Навальному, на секундочку, я хотел сказать, что меня не удивило нисколько, но омерзительнейшим образом все-таки затронула вот эта новость о том, что Милонов требует приравнять презервативы к строго регламентируемым изделиям. Я представляю, что как-то Случку должен будет ассистировать медработник, когда акушер, там, фельдшер.
С психологом.
Фельдшер с психологом, которые будут надевать вам по предписанию презерватив.
Сначала они будут надевать перчатки на руки.
Да. Я думаю, что Милонов тайно, мне кажется, это мой вопрос, не видит ли он себя в этой роли? Что он в перчатках надевает, презерватив? Нет, я думаю, что
у Милонова другая функция.
Я доверил бы я ему надевать мне презерватив, начинаю я думать. Может быть...
Вы сомневаетесь?
Сомневаюсь.
Там же разные есть вещи, это же не только презерватив, там же всякое разное, целые...
Государственно мыслящий, он бы сказал: Сергей, зачем вам терять эту драгоценность?
Чемоданчик.
Некрасиво с вашей стороны, как вы... И так далее. То есть он бы какую-то беседу со мной провел бы.
А вы такой: а мне не надо, даосские практики.
Мы даосские, да.
Нам ничего не надо.
У нас из жушей льется в рамках даосских практик. Да, хорошо, поехали дальше. По по мере углубления, нарастания, расширения диалога и обмена непрерывными видеопосланиями и мессенджерами Алексея Навального и Усманова, вам этот диалог, вам этот сериал начинает нравиться больше 134-21-35 или утомляет 134-21-36? Вы знаете, что Алексей Навальный и Алишер Усманов переписываются друг с другом. И как люди 21 века, они переписываются видеопосланиями. И по мере нарастания, расширения, углубления этого диалога, этот диалог вам нравится все больше. Он становится все увлекательнее. Вот то, что Усманов и Навальный пишут друг другу, все увлекательнее и увлекательнее. 134-21-35. Вы втягиваетесь постепенно. Знаете, ведь часто бывает с целым рядом сериалов, что первый сезон и не раскусишь. Уже со второго сезона прям вот хорошо идет. Бывает, что первая серия первого сезона так себе, ну, по-всякому. Потом со второй серии уже, смотришь, выруливают люди на правильное какое-то, так сказать, там, на правильное, в правильное русло выходят. Понимаешь?
Да.
Так и тут. Так и тут. Они обменялись, каждый из них написал три письма друг другу, видеописьма, три серии. Таким образом, шесть серий уже есть. Это могло бы составить уже половину сезона в иных сериалах. И вам становится все увлекательнее и увлекательнее то, что Усманов и Навальный пишут друг другу. 134-21-35 все увлекательнее, 134-21-36 все скучнее и скучнее. 134-21-36.
Кстати, Усманова представляет Генрих Падва, он пришел.
Пришел, сейчас Падва пришел, пришел Падва. Просто он, наверное, сказать, там не сразу показался в зале, а был, может быть, сказать, там где-то еще, но он пришел. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, добрый день, Павел Москва.
Да, Павел.
А как вам такая версия? Ведь Усманов, он по понятиям разговаривает, вы сами об этом несколько раз разговаривали.
Нет, я такого не мог говорить, потому что мы знаем, что... Что значит по понятиям? Вы хотите сказать, что он близ к криминальным структурам, а я так не думаю. Нет, мне кажется, что он близок скорее к Академии наук. Усманов близок к Академии наук, а не к криминальным структурам. Да, прошу вас.
А, и, значит, ведь там нет такого, что в хате плевать можно. Ну, то есть, это вот если отгуглить все, да?
Да.
А вот тьфу на тебя, это, если опять же посмотреть в интернете, на младенцев плевали и три раза, чтобы не сглазили. И он его ни разу не называет преступником, а именно Алексей и именно Навальный.
Сейчас где-то он говорит. Кто-то,
уголовник
где-то он
из нас двоих, ты, а не я, он говорит.
Уголовник из нас двоих, ты, а не я.
И может быть, вот будет тьфу на тебя третий раз, и как бы, Лешенька, тебе дорога.
Ну, то есть
вот что-то вот. Да, 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 да,
да, да, да, да. Видите, вот, вот вы, так, нам, вот, вы нам подкинули, это, теперь, да, когда пала пирамида, я от вас буду питаться мистикой. Когда пала пирамида. Пирамида защищала меня, а теперь никто меня не защищает, но ваша мистика очень благотворна действует. Спасибо. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, они порядком надоели, конечно, всем, но я хочу сказать.
Давайте.
Вы посмотрите на досуге на сайте...
Говорит Москва.
Ой, Соловьев,
должны...
как это?
Мы не знаем, нет, такого не знаем, Соловьева нет.
И досуга нет.
Историк, известный российский историк, да, вы имеете в виду? А? Нет, вы это имеете в виду? Я останавливаю голосование 58-42. 58-42. 58 надоели, да? Или наоборот,
да,
нет,
да,
ребята,
да,
нет,
да,
ребята,
нет, вам
нет,
все увлекательнее,
увлечены,
следи, 58,
увлечены, 58, 58,
а нет,
увлечены, 42 надоело, 58-42, пожалуйста, это же
сейчас
хорошо.
Давайте мы тогда зачитаем.
Да,
а что,
один, один тип политический Джастин Бибер, пишет 42-й, а другой Дон Корлеоне для бедных, тьфу на них обоих, полагает 42-й. Да они так друзьями станут, 511, конечно.
Я прежу,
в какой-то момент должна быть серия, где они уже в бане разговаривают. Сидя в бане, разговаривают, может быть, хамам. Это спор меритократа с маргиналом. А кто из них меритократ? Можно тогда уточнить, если вы 911-й. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вам, Сергей.
Вас все больше увлекает этот диалог или становится все более скучным?
Да, меня это очень увлекает, и я вижу, что Алексей Навальный намного интеллектуально выше Усманова.
Почему? А где это обнаружилось?
Ну где? Во-первых, ну, изъясняется, конечно, Навальный грамотно и интеллигентно. Намного интеллигентнее, грамотнее Усманова. Хотя бы в этом. В нем вся уверенность. Уверенность в его поведении.
Да.
Вот.
Ну, я сейчас начинаю задумываться об этом, что вы говорите. Ну, манера у них изложения, конечно, разные. Это разные, правда, да. Но, может быть, это возрастное?
Нет, раньше вот я, конечно, ругал очень Навального, а теперь я бы даже перед ним извинился. Если будут выборы, я буду голосовать.
О, ну все, пошла агитация, пошла. Хорошо, 7373948, 7373948. Нас утомляет этот диалог прекрасных, этих прекрасных людей возвышенных? Или наоборот увлекает? Алло, здравствуйте.
Слушай, Дарин.
Да, интересно. Вы знаете, я не то чтобы сказать там без обид, ладно, я вас забанил. Без обид, ладно. 7373948, а?
Да.
Ну, мне не понравилась интонация. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Москва.
Да, Роман.
Вот, честно говоря, я когда смотрю выступление вот эти Навального, как-то не очень смешно. На самом деле хочется бить тревогу и выходить на улицы. Вот как бы.
Зачем?
Ну, внутри все просто, вот меня просто кипит. Я вот не понимаю, честно говоря. Хочу, чтобы мы взяли пример с Южной Кореи.
Хорошо, а вы учебник истории читали? У меня от каждой страницы хочется выйти на улицу. И ничего. И подавлять в себе эти желания. Вы должны говорить себе, правая рука теплая и тяжелая, левая рука теплая и тяжелая. Потом
нет,
левая...
я хочу, чтобы мне ответили. Очень многих людей волнуют эти вопросы. Ведь это можно... Навальный это все-таки смешно в комедийной форме. Но косвенно это люди виноваты в нашей нищете просто. И хочу, чтобы мне ответили просто.
Учебник истории. Учебник истории. Открывайте на каждой странице, безусловно, оскорбительные для каждого из нас вещи. Абсолютно.
Ну, и... может быть, ну, здесь, я считаю, эти люди виноваты, то, что мы вот так вот живем, ну, косвенно-косвенно.
Ну, ладно. Спасибо большое, спасибо. Да, хорошо. 7373948, я думаю, что мы должны подытожить этот разговор. Слушайте, у меня еще полно всевозможных смешных историй. Поехали дальше. Я думаю, что у меня пропадает миллион историй. Они малодискуссионны, они прекрасны. Они прекрасны просто как некие зарисовки. Россия, 21 век. Можно я расскажу?
Давайте.
Ну, это, я не хочу их даже обсуждать и все. Понимаешь, значит, например, я нашел прекрасную блокнот «Воронеж». Блокнот «Воронеж» и всем рекламирую, ребят. Просто чума. Что я начал читать этот блокнот «Воронеж»? Там через минуту... Оказывается, я думал, что у нас по-настоящему бойко живут люди где-то в Омске и там за Уралом далеко.
Да.
Так сказать, там люди прыгают с крыши там и прочее. Дурдом полный.
Кровь
и прочее. Нет.
Капает.
Нет, потолка. Ничего, Воронеж. А Воронеж, что там, 400 что? Километров. 400 километров рядом с нами. Продавец церковных свеч. Свечей или свеч?
Свечей.
Свечей. Но в Воронеже уже свеч пишут. Они, потому что, ну, у них там немножко изменяется русский язык. Каждые 100 километров что-нибудь новое, правильно? Значит, смотрите. Продавец церковных свечей. Они пишут «свеч» и «икон». «Иконей-то» нет? Нет, тогда «икон». Жестоко избил воронежскую пенсионерку. Оказывается, у них есть активчик. Активчик. ЧП произошло накануне 28 мая. Около 12 часов, который обязан покупать эти вещи. Обязан.
В смысле, из пенсионеров?
Почему? Ну, что же пенсионеры? Пенсионеров нет такого понимания перед престолом Господним. Верующий, неверующий, что же пенсионер? Какая разница, пенсионер, не пенсионер?
А что за активчик?
ЧП произошло 28 мая. Около 12 часов дня в селе Рождественское. Видишь, как благостно. В Воронежской области мужчина пришел в дом к 82-летней пенсионерке.
Ей да.
82 года. Но она в ясном уме, в твердой памяти. Он предложил пожилой женщине купить церковные свечи и иконы.
Так.
Но пенсионерка отказалась. А? Видать, бес попутал. Значит, потом он ушел, но потом вернулся с палкой в руках. Начал бить пенсионерку по голове. Пытался...
Убил?
Нет, не убил, нет. Он бил по голове.
Не насмерть.
Но не насмерть. Бил не насмерть, чтобы она одумалась и, так сказать, осветил руку ударом. Он осветил руку ударом. Ну, это правильно, мне кажется.
Его задержали?
Затем мужчина бросил палку и вытащил из кармана нож. И стал угрожать потерпевшей. Ну, это, может быть, и лишнее было уже. Продолжал бы бить лучше палкой, нет?
И задержали его?
Не знаю, еще я не дочитал до конца.
Давайте.
Пожилая женщина, сильно испугавшись, купила свечи и иконы на 4000 рублей. После чего господин скрылся в неизвестном направлении. Но деньги-то не забыл хоть? Он забрал деньги-то хоть? А, задержанный задержан.
Дает показания.
А что плохого он взял? В смысле, плохо, что нож достал, да?
Нет, вообще. Все, а ситуация, похоже, вышла из-под контроля в какой-то момент.
Ну, знаешь, пожалуйста, я тебе расскажу другой случай. Сейчас скажи, какой стране. Но это не Россия.
Давайте.
Очень смешной тоже случай. Ученица одной из школ в Пакистане попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как ее две учительницы скинули с крыши школьного здания за отказ убираться в классе. Мать, ты убирала?
Принципиальный, конечно, да. Я поднимала стулья.
Инцидент, это я любил тоже очень, поднимать стулья, потом опускать стулья. Инцидент, ее таскать девочкам в воду.
Я не таскала девочкам воду.
Нет.
Вообще сама была девочка.
Так.
В те времена.
Инцидент произошел 23 мая. В одной из школ для девочек в Лахоре. Лахор — это город. Город Лахор, Пакистан. 14-летняя ученица 9 класса и две учительницы. Две учительницы упражняли ее в мытье полов. А она отказывалась, ссылаясь на недомогание. А они хотели, чтобы она проявила волю и по-настоящему проявила характер.
Да-да.
И, преодолев недомогание, все-таки помыла пол. После чего она все-таки отказывала, упорствовала, что она будет мало мыть пол. Они стали бить ее по лицу сначала.
Но это не помогло.
Не помогло, недомогание усилилось, наоборот, усилилось. Они подумали, что ей нужен свежий воздух, и повели ее на крышу. На крыше они сказали: вымой крышу. Теперь уже не надо классную комнату мыть, пожалуйста, крышу. Она сказала, что это тоже затруднительно, и стала спорить. Наверное, может быть, она требовала швабру купить.
А поколение Индиго, они все такие.
Они спорят.
Принципиальные, да-да-да, с телефоном уже и спорят.
В результате они ее скинули с крыши. В настоящее время она находится в больнице с многочисленными переломами, повреждением спинного мозга. Администрация школы пытается скрыть инцидент.
Даже мы уже читаем об этом.
Администрация школы пытается скрыть инцидент.
Уже на русский переведена новость.
И объясняет администрация школы, что девочка упала просто с лестницы. Понятно, да?
Да.
И так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, на что это похоже?
Это очень похоже.
Похоже.
Я прям так и вижу эту девочку, да, которая
спорит. Да, да. Насколько все-таки нас роднит планета Земля. Мы абсолютно дышим аневозом. Абсолютно все, да. Младенец для попрошайничества. Еще одна смешная история. Младенец для попрошайничества. Примечательная. Можно сказать, не смешная, а примечательная. Можно? Потому что мне припишут цинизм. Вы знаете, что у меня нет цинизма никакого. Да, вице-мэр Красноярска шагнул с 17 этажа. Тоже еще одна примечательная история.
Или спланировал?
17 этажа, мать. 17-го.
Что? Бывает,
ты надеешься, что
там на дерево, на автомобиль.
Белка-нитяга натянул перепонки, а у него нет таких перепонок. Ты все
агитировал. Я все просчитываю.
На чтение 9-летним... Смотри. На чтение 9-летним ребенком стихов Шекспира на Арбате полиция среагировала спецоперацией. Пишут в Московском комсомольце. Это неправда, что ему 9 лет. Точнее, те, кто слушает радио «Говорит Москва», информирование всех остальных людей на свете. Зарина Судоргина Карлович пишет сегодня в МК. Видно, что Зарина Судоргина Карлович, не слушает, говорит Москва. Мальчику 10 исполнилось в ноябре прошлого года. То есть мальчику 10 уже более чем полгода. Его все в 9-летние рядят. Прекратите. Значит, что происходит? Оказывается, в Москве полно настоящих попрошаек, в том числе малолетних. Огромное число, которые вообще не вызывают никакого интереса у правоохранительных органов, считает Зарина Сударгина Карлович. Значит, понятно? Сколько, да, ты говорила, они проживают, живут, когда 2-3 покупают?
2-3 месяца.
2-3 месяца, после чего умирают они. Умирают. Ну,
конечно.
Они,
да,
умирают. То есть вот эти младенцы, которых держат на руках юные особы в переходах, они живут 2-3 месяца, после чего умирают. Их почти не кормят, их подпаивают, либо обдалбывают таким образом, чтобы вы по них... Значит, они окупаются. Они стоят 60 тысяч рублей.
Да, буквально. И одно свидетельство о рождении на всех у них там есть.
Свидетельство о рождении есть. На 4-5. То есть та мать, которая, значит, сказать, там они коллективчиком выходят, та, которая сейчас показывает младенца,
да,
у нее есть на всякий случай, да, свидетельство.
Да, там будет написано и рождение Иван Иванович Иванов, там все будет
все
написано.
Все написано.
Да, и все. Потом он умирает.
Если надо, он умирает, и следующее свидетельство, ну, да, о рождении. Так далее.
То же самое. Подожди, свидетельство о рождении, а следующего ребеночка показывают.
Они их прикапывают и нового покупают.
Ну да, свидетельство о рождении может работать там, да, какое-то время.
Годы.
Да. Ну не годы, потому что год-то рождения один там.
Ага.
Же видно, что же у вас там ребеночек не растет.
Ну,
но
да,
в целом там страшные такие вещи. И главное, что мы все же ходим, видим это. Все же ходят и видят. Некоторые,
да,
даже подают.
Да.
А кто знает, по какому телефону, например, в полицию обратиться? И надо ли? Оказывается, надо, можно звонить. Можно и нужно. 02 набираешь или как там, 112. И все. И смотришь из-за уголка, как быстро они уйдут. Что с ними сделают? Заберут ли ребенка?
Да.
Вот тут много вопросов возникает, но, в общем, это...
Значит, одна из точек зрения, да, одна из точек зрения, это, безусловно, оценка персональная, мнение, оговоренное в Конституции и так далее. Одна из точек зрения, почему заметелили мальчика 10-летнего в районе Воздвиженки за чтение Шекспира, за декламацию Шекспира. Может быть и очень может быть, что на него милицию натравила мафия попрошаек.
Местная, да, конечно.
Местная, которая платит ментам. То есть она платит ментам, кто-то платит ментам, кто-то. Я говорю о предположении.
Да.
И когда он видит, что рядом кто-то вдруг начинает декламировать, а он не из этой мафии, идет сигнал крыше убрать.
Конечно,
крыша,
да,
хватает и увозит. Крыша хватает и увозит. Это предположение. Понятно,
есть,
да,
еще один пример.
Давай.
Этот СМК, журналист, встал, свои стихи стал читать. Ну, правда, совсем в другом
из
месте.
Ты говорила, из комсомолки.
Или из комсомолки, да,
или из комсомолки, или из МК. В общем, из какой,
он своих собственных
стихий. Из каких-то комсомольских изданий, да.
Под, помните памятник, я забыла фамилию, когда у нас были протестные вот эти движения, там около этого памятника тоже собрался, чуть ли не палаточный городок, я забыла.
Ну, неважно.
Казахский.
Да, о чем ты
вот
говоришь?
Вот туда он,
да,
пошел,
да,
и говорит, ни одной копеечки мне не бросили. То есть он прям
он
сумку
читал
поставил.
Рядом с этим досточтимым человеком.
Да, поставил сумку и читал собственные стихи, но что-то не приняло.
Собственные стихи?
Да, он, ну, читал собственные, чтобы потом авторские не платить Шекспиру.
Ну, я понимаю. Хорошо,
да,
значит, дальше. Попрошайки в Москве, я продолжаю читать эту статью, делятся на две категории: мошенники и рабы.
Угу.
Комментирует Олег Мельников, руководитель движения «Альтернатива», который занимается спасением людей из рабства. За много лет работы мы ни разу не встречали среди них действительно просто нуждающегося человека. Встать на точку просто так невозможно. Или прогонят, или покалечат.
Да.
Или натравят ментов.
Верится,
как
очень
было,
легко.
Как вероятно, может быть, мы не знаем этого, но мы предполагаем, это наше мнение было с мальчиком, который декламатор Шекспира. На тебя, да, могут просто натравить ментов, ведь они-то платят.
Конечно.
То же касается общественного транспорта. Грузинскую мафию, имеется в виду не этничность, безусловно, а, наверное, происхождение географическое, которая заправляла бизнесом на нищих до 2004 года, сменили молдавские цыгане. Сейчас держат, да?
Да.
И после 2007 года, когда перестали подавать лицам азиатской национальности, беженцам стали завозить славян с Украины, из Сибири, с Урала и других регионов. У нас была женщина слепая. Ей пообещали, что восстановят зрение через благотворительную программу. В итоге в Москве ей зашили глаза и поставили на Курский вокзал. Чем больше гноились глаза, тем больше ей подавали. Только через год ей помогли обратиться в наше движение. Таких примеров десятки сотен. Полиция неохотно берется за мошенничество подобного рода. Во-первых, чаще всего участники обеих сторон не граждане Российской Федерации. То есть и тот, кто торгует этими рабами, и тот, кто сам этот раб, они тоже не граждане чаще всего. Они легко покидают страну, дела остаются нераскрытыми. Во-вторых, полиции негде содержать таких людей. Некуда их определить. Понятно?
Да.
Настенька, 60 тысяч рублей стоит младенец мигрантов. 60 тысяч рублей. Работает на мафию 2-3 месяца, после чего умирает.
Да.
Ребят, это происходит рядом с вами. Я не говорю, что это вас касается. Нет, конечно.
Ваши
это дети происходит, да, ваше, но это вас не касается. Но это происходит рядом с вами, в 10 метрах от вас, в 5 метрах от вас. Вы рядом с ними идете. Вот вы видите ребенка, под него просят. Видите его? А через 2 месяца его просто у забора где-то прикопают и купят нового. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Вас это не заботит, конечно, и не должно. Не должно. Великая страна, о чем говорить? Поступь, величная поступь, в космос там двигаем. Ну, вы понимаете, да?
Подъем в движении.
6 баллов. Очень трудно на Тверской. Начиная от, секундочку, от беговой, секундочку, это что у нас? Даже на Ленинградке еще. От Беговой улицы и дальше, от Третьего транспортного, очень тяжелая вот Ленинградка и Тверская затем. От Белорусской абсолютно чудовищная Тверская. Центр вообще внутри Садового кольца, я бы сюда не ездил ни при каких обстоятельствах. Хорошо, что я на мотоцикле, а? Вот, и дальше. Значит, центр ужасен, все 6 баллов — это центр. Все остальное более-менее нормально. Даже на МКАДе, там, где есть пробки, затруднения традиционные, в общем, нормально перед тоже Ленинградкой на внешнем МКАДе и на внутреннем МКАДе на 6 часов по циферблату более-менее все прилично. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 30 мая.
Подъем!